Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 17 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается прямо сейчас, не стесняйтесь. Заходите. Будет не больно. А местами даже приятно. Но это не точно. Значит так, у нас здесь несколько новинок для России автомобильных. Никогда такого не было, и вот опять. Это означает оживление российского рынка, это означает оживление мирового рынка, это означает оживление корейского рынка, ибо из Кореи несколько новинок, китайского рынка, ибо из Китая несколько новинок. И вообще всего это означает оживление, что не может не радовать, согласитесь, в тот момент, когда... Когда особо ничего хорошего не ждешь от ситуации, ибо ситуация на рынке автомобилей такова, что черт ногу сломит в поисках причинно-следственных связей и понимания того, что происходит и почему это происходит. Уже давным-давно, ну я так думаю, уже давным-давно в басни про мировую нехватку чипов никто не верит. Ну, в смысле, ну не верит и все. Но вот чипов на те тачки, что стоят у дилеров, которыми затоварены склады, хватило. А на те тачки, которые не должны быть укомплектованы на 3 или 4 миллиона дороже базовой версии, на те чипы не хватило. По трагической случайности, правильно? Правильно. Ну, вот это такая логика. Да. Еще доброе утро, Маргадон. И что-то футбольное. Ну, не зря же вы футбольный мяч здесь впилили в аватарке. Зачем? Что случилось? Неужели снова кто-то стал чемпионом? Или это вы про то, что рукоблудство мало того, что приводит к слепоте, как нам говорили в юности, рукоблудство мало того, что приводит к волосению ладоней, так оно еще и не позволяет тебе войти в национальную футбольную сборную. Вы про это, Маргадон? Может быть, эта новость подвигла вас подумать сегодня утром про футбол? Дело в том, что Дзюба не попал в состав сборной России. Если честно, мне даже сложно понять, что это означает. Может быть, среди нас есть футбольные эксперты, и они могли бы сказать, что означает не включение. Ее зовут Артема. Артем, по-моему, Дзюба в состав сборной России по футболу. В Кабуле слышна стрельба. Вот это еще одна горячая точка, конечно. В аэропорту Кабула слышна стрельба. Байден говорит о цели США в Афганистане. Позже сказал, что она достигнута, причем десятилетия назад. Ну, естественно, как и обещали все президенты в начале своего президентства, они все говорили, что сейчас мы достигнем нашей главной цели, мы разобьем талибов в Афганистане, боевиков. Это говорил Джордж Буш, младший интеллектуал. Это говорил Барак Обама. Это говорил Трамп. И это говорит сейчас Байден сначала. А теперь он решил вывести. Все, вот вы. Ну, в смысле, я думаю, что вы Афганистан обсудили многожды. И у нас есть специальные программы, специальные кабинеты, где можно обсуждать Афганистан. Правильно? Но, конечно, весь мир был потрясен этими кадрами падающих, выпадающих с самолета людей накануне, когда они цеплялись за самолет, вот, и на шасси там садились, хотели таким образом улететь, но не улетели, не получилось. Выпадали с самолета, самолет уже взлетал. Да, такое дело, они, может быть, смотрели просто «Миссия невыполнима», где Том Круз в одной из частей так держался за самолет. Но то был Том Круз. Кстати, вы знаете, что в той сцене Том Круз реально летел его прицепили к самолету, и он, это не графика компьютерная. Но вы, наверное, помните этот момент, где он цепляется как раз, по-моему, за С-130, вот такой. И тот начинает взлетать. Так это реально Том Круз был. И он реально висел на борту и реально взлетающего самолета. Правда, он был пристегнут ремнем, у него специальные линзы в глазах были, чтобы мелкие эти пылинки не повредили все это. А этого вот раз полетел, два полетел. Два человека выпали фактически из самолета в аэропорту Кабула, пытаясь улететь оттуда. Да, и... Но нельзя было сначала вывести всех граждан, всех стран, правильно, а потом выводить войска там. Ну, как бы, я думаю, что нет, не было ни одной возможности сделать все так, чтобы, ну, чтобы без вот, вот этих апокалиптических кадров кто-то сравнил это уже с картиной «Война миров Z», помните, Брэд Питт, и там тоже такой аэродром, все, правда, там все бегут от зомби. А здесь все бегут, нет, не от зомби. Все, я нашел, все. Карпин не вызвал, все это время, я искал просто про состав. Ведь вы же топите за футбол здесь, я вижу. Карпин не вызвал Дзюбу в сборную РФ на сентябрьские матчи отбора ЧМ-22. Вот куда он его не вызвал. На сентябрьские матчи отбора ЧМ. Не надо. Вот это вот не надо, я сейчас вас прошу здесь рассказывать про то, что у вас там что-то накопилось про автомобили, и что вам срочно нужно сказать. У меня тоже, знаете ли, накопилось. У меня тоже накопилось. Я сегодня, к примеру, пока вы просыпались, уже брал интервью на улице. Интервьюировал профессионала за рулем. Серьезно. Ну, в смысле, это не форма речи, я не утрирую. Я действительно брал интервью у человека. Наконец мне удалось пообщаться с представителем коммунальной армии и разузнать, что из их поведения это личные мотивы, а что продиктовано должностными инструкциями и приказами. Оказалось, что все то, за что их не очень любят, это все их личное. Особо никто им не приказ. Но, во всяком случае, со слов этого профессионала так было сказано. Футболист петербургского «Зенита» провел 55 матчей и забил 30 мячей. Или наоборот, 55 мячей, забил 30 матчей. Он был капитаном сборной с 18 года. Артема Дзюбу не вызвали в команду однажды после скандала с интимным видео. А все, что случается однажды, как мы знаем, обязательно случится и дважды. А я слушаю вас внимательно, несмотря на возникновение пилюли. Доброе утро. Доброе.
Добрый день.
Да, добрый, слушаю.
Да, Рома, извините, пожалуйста, в прямом эфире хочу спросить у кого-нибудь. Значит, ситуация такая. Предлагают автосалон на выгодных условиях машины 2020 года.
Какую машину? Стиральную?
Ну, я рассматриваю X-Trail.
Так.
Вот, 20-го года, значит...
А как она у них 20-го года осталась?
Максимальная комплектация стоит 1 280 000.
Как у них 20-го года автомобиль остался, скажите?
Не они знаю.
В кладовке стоял и про него забыли, так?
Наверное,
так, да. Так бывает, знаете, деньги забудешь в кармане осенней куртки.
Да.
И весной находишь их, думаешь, о, какой я молодец, подарок себе сделал.
Скажите, вот это все типа ля-ля или
как? Не знаю, ну как, это может знать только человек, который устраивает эту акцию. Вы знаете, что скажете? Это похоже на официальный дилерский центр.
Это, знаете что, это, значит, автосалон так очень красиво выглядит.
Да.
И там много-много машин новых 20-го года и разных марок.
Разных марок. Я бы не советовал.
Да, я тоже так.
Ну, вот, в смысле, бесплатный или очень доступный сыр в мышеловке, там еще что-то. И я думаю, что мы найдем людей, которые уже, ну, в смысле, по этому пути прошли дальше, чем вы, и их послушаем, ладно?
Я помню, вы рассказывали.
Я «Шкоду» хотел, помните, «Шкоду» хотел купить такую за копейки?
Да,
да.
Так
да,
они меня оборвали, я им задал этот же вопрос, который вы задали. Вот. Они сказали, ну хотите, мы вам по полной стоимости продадим машину 21-го года. Я интересная говорю, почему логика. У вас цена дешевле, чем у дилера с завода?
Интересная логика. Ты говоришь, а что этот стоит столько? Ну, хотите, вот купите дороже.
Хотите, да, хотите с 21-го года по полной стоимости.
Я вам скажу, что я штук 18 телефонов заблокировал от этого типа дилерского центра, когда они стали обрывать мне телефоны, но вы приняли решение.
Ну, а давайте можно назвать можно, нельзя?
Я не помню. А, в смысле, то, где вы сейчас пытаетесь?
Да.
Ну,
да.
Назовите, может, мы найдем людей, кто удачно справился.
Первый московский официальный автосалон.
Я вас умоляю, я вас умоляю, уже все, хватит. Это уже как в конце должно быть честно написано, честно. Да. Слово честно стоит. Первый московский, уже как слово первый звучит, нужно бежать. Да. Первый у нас один, два точнее, у нас есть, а он один единственный президент. И есть Первый канал. Все.
Да.
Больше первого.
Все, и первый медицинский.
И первый медицинский. Ну, это уже такое дело. Поэтому спасибо вам большое. Нет, не стоит. Не надо. Не надо. Это вот, ну зачем?
Извините за беспокойство.
Может быть, вас там и не ограбят, но совершенно точно тачку вы свою за желаемое не купите. Ну, за те деньги, что вам обещают. Ну как точно? Я опять не могу быть здесь радикальным. А вдруг, елки? Нам кажется, невозможно выиграть в лотерею. А потом чувак раз и 60 миллионов долларов срывает джекпот. Всяко бывает. Я бы не исключал, что может быть здесь тоже магия какая-то. Там сидит старик Хоттабыч и делает добро направо и налево за копейки. Но опыт жизненный эти в виде гирь, которые тянут нас ко дну. Этот жизненный опыт, который говорит, вокруг говно, все хотят тебя наклонить, изнасиловать, убить, ограбить. Вот этот жизненный опыт, он, конечно, подсказывает, что нет, что-то попахивает. Первый, а потом еще и официальный, нормально? Первый официальный автомобильный дилер. Нет, первый честный официальный автомобильный дилерский центр всея Руси. И то там еще должно быть слово федеральное обязательно. Что-то федеральное. Так, это разводняк. Сергей Волк, Бушида пишет, не брать, остановить, стоп, не ходить туда. Наверное, тестовая, Игорь. Нет, не тестовая. Наверное, просто центр не официальный, не первый и не федеральный, и не честно. Так, откуда, где этот салон? Ну, пробейте. Первый официальный и что-то такое. Евгений Полосухин, доброе утро. Приветствую вас. А с нами еще Сергей Волк и Маугли тоже здесь. Алекс и Резориус, Южный Урал на связи. Бушида, доброе утро, приветствую вас, Аркадий Волдер, Игорь М, Галина, Игорь М еще раз, привет, Гишев Майер, Александр Сосыкин, здесь Тимур Джураев, кто еще у нас здесь? Маргадон, пожалуйста, уже что-то про Америку, 800 зарубежных баз, например, не-не-не, все, про Америку закончили. Александр Первый, доброе утро, Гарри Шпротер, приветствую, шеф-комендор Евгений Полосухин и лучшие люди планеты. Деревенский парень с ними здесь, в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. В ютубчике трансляция идет, здесь тоже приветствую, если смотрите, молодцы, не смотрите, так вам и надо. Говорит Москва, кириллица и наш ютуб-канал, говорит Москва, просто заходите. Ну вот, собственно говоря, и все с пилюли. Ну так, согласен, не только чтобы по высшему разряду. А нет, стоп, сейчас, секундочку. Отожмем здесь что-нибудь обязательно.
Моторы.
Так, у меня такие же желающие купить автомобиль были. Из Нальчика приехали родственники, пишет Максим Соловьев. Отговорил, но обиделись на меня. Ну, если это такие родственники, что обидятся, тогда лучше не отговаривать. Ну, в смысле, знаете, как я в таких ситуациях делаю? Ты нужно обозначить перспективы, но не настаивать, сказать, братцы, ну вот эта красная пилюля, выпьешь ее, без денег оставишь. А вот это синяя, послушаешь меня и все. Вот, и а пусть сами принимают решение. Да, про интервью, о котором вы говорили. Значит, припозит... Ну, во-первых, посмотрите вокруг себя сейчас, что вы видите. Во-вторых, у нас открыли большой каменный мост. Это большая радость. Это большое подспорье тем, кто сможет теперь проезжать, пересекать Москва-реку. Хоть справа на левый, хоть слева на правый берег. Сюда со стороны Знаменки, может быть, шпарить в сторону Никольской, потом на Ленинский, обратно в Кремль или с Кремля. Теперь количество встреч может увеличиться и все остальное. Потому что открыли большой каменный мост. И это хорошо. По 4 полосы в каждом направлении. И это хорошо. Автобусные там выделены, все это. Разметочка. Сразу же, момент, тут же разметка. Сразу, момент, никаких там месяц подождать, ничего этого. Иллюминация, освещение, черный асфальтец, все хорошо. Сделали за 14 месяцев вместо 24 обещанных. То есть 10 месяцев сэкономили. Тут другое дело. Теперь они 10 месяцев могут ничего не делать до дедлайна. Или мы можем попросить за эти 10 месяцев подтянуть ситуацию в других местах ремонтных. Вот это вопрос. Если да, то я готов набросать пару десятков мест сразу сейчас, вот моментально, где идут работы дорожные и где необходимо участие этих сверхпрофессионалов, этих дорожных эльфов, этих мега-людей, которые сделали все возможное, невозможное. Увидели, какие они булыжники выковыривали из стен Большого Каменного, из облицовки? Я вас умоляю, там камень по 300 килограммов, может быть, и по полтонны каждый. Это все выковыривали, снимали, номеровали. Вы обратите внимание, что визуально Большой Каменный остался тем же мостом, что и был. Почему? Это потому, что все было пронумеровано, все было разобрано, как конструктор Лего. Расширено, усилено и снова собрано все в том же порядке, в котором и было. То есть мост сохранил свою историческую внешность и при этом стал современной переправой с высокой пропускной способностью. Как я сформулировал? Ну, хорошо же. Да, это во-первых. Значит, про переправу. Во-вторых, посмотрите, где вы сейчас стоите. Может, у вас тоже какие-то позитивные изменения. Может, негативные. О них можно рассказывать, ибо сейчас какое-то время мы можем поговорить о движении, как вы там въезжаете, выезжаете. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Теперь про интервью. Ну, там ничего особенного, я просто побеседовал с трактористом, который не, как это называется, не пущать и не пущать. Все. Это Овчинниковская набережная, даже не Овчинниковская скорее, а Озерковская. Ну, в общем, это здесь у нас набережная. Набережная, чтобы потом возвращаться. Да, Озерковская. Нет, все-таки Овчинниковская еще. Это до Большого Устинского моста. То есть узенькая набережная и трактор. Тракторец маленький такой. Ну, километра 3 в час он едет. Да, ну, то есть эту набережную он будет ехать. Ну, он, да, он действительно долго очень ехал. Вереница автомобилей сзади. Фа-фа-па-па-па. Все сигналят, кто-то мигает. Дескать, дружище. И казалось бы, вдоль всей набережной справа идут парковочные места. Пустые, потому что это все парковочные места, заняты автомобилями людей, работающих в офисах там. И они все пустые. Рвануть через парковочные места, его обгонять опасно. Потому что ты не знаешь длину парковочного места, ты его не видишь, да? Вот. А чувак в тракторе видит парковочные места. И поливает при том, что сторону парковочных мест. Но въехать в эти парковочные места он не может в пустые. То есть сместиться на пару метров в сторону, буквально на 10 секунд проехать по этому парковочному месту просто. А все, чтобы его обогнали. И потом так случилось, что мы на светофоре стоим рядом. Мне чисто честно было интересно, без агрессии, без злости, без... Я спрашиваю, это указание такое, потому что там на двери герб Москвы у него. И там что-то правительство, да, ну, видно, что не сам выехал волонтером вот это все делать. Я говорю, это указание от правительства или от руководства, или есть какая-то инструкция, по которой вы, о профессионал, сейчас действуете. А там сидит такой нормальный парень, лет 25, может быть. Нормальной внешности. Ну, такой, ну, просто парень. Не хотелось этого говорить. Ну, как будто он там, я не знаю, из Брянска, может быть, приехал. Ну, в смысле, не из Тартара, не из ада, исчадия какой-то. Не, нормальный человек. Мог бы кваситься с приятелями где-нибудь на скамейках на набережных, с девчонками обжиматься. А он реально уже еще 5 утра, а он уже работает, за рулем трактора сидит, ездит. Ну, то есть, все нормально у него. Я говорю, так а кто научил-то так? И тут проскакивает фраза, типа, что водители его научили, потому что относится к нему плохо. И тут я подумал, вот смотрите, насколько мы, может быть, живя в одной реальности, тем не менее, живем в параллельных реальностях. И причинно-следственная связь. Я ему так аккуратно говорю, брат, но а ты вообще именно так причинно-следственную связь видишь? Не кажется тебе, что отношение к тебе формируется именно и вот такими моментами, вот такими? Вот сейчас несколько человек сформировали отношение к тебе свое. Вот потому что, ну, видно же, что у тебя куча, масса свободного места, свободная набережная. Ты въедешь в этот карман, эти 5 машин проехали быстро. И тебе даже останавливаться не нужно, скорость менять. Ты тут же выехал из этого кармана и поехал дальше себе. Людей пропустил, все довольны, мигнули аварийкой тебе. Ну, кто-то там, я бы мигнул. Серьезно, я в такие моменты, там, идешь где-нибудь на Кавказе по горному серпантину, и тихоход какой-то. Вот один будет переться так, что даже на осевую линию, на разделительную будет выезжать, чтобы ты его не обошел. А другой максимально на обочину уедет на тракторе или на буханочке. Максимально на обочину выйдет, чтобы пропустить тебя. На, дружище, давай, проезжай. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Да. В психологии есть такое понятие «последовательная культура». Я могу объяснить, почему так вот происходит у людей, почему они не пускают.
Давайте.
Вот представьте ситуацию, человек на тяжелой машине едет по дороге.
Да.
Начинается подъем. И в конце этого подъема лежит что-то на правой, ну вот на его стороне.
Да.
Он в зеркало смотрит и видит, на удаленном расстоянии приближается, допустим, 6 машин.
Да.
И в этот момент у него есть выбор. Или занять заранее эту полосу встречную, ну как бы.
Или остановиться, потом стоять, ждать, пока.
Нет, не в этом дело. Или пропустить 5 машин,
да.
Но в подсознании он будет понимать, что 6-я машина притормозит и даст ему объехать вот это препятствие. Угу. Понимаете, да?
Да?
То есть он рассчитывает на водителя, который.
Рассчитывает. А его не пропустили. Не пропустили.
Вот, слушайте, вот здесь вот ключевой момент.
Да.
И когда этот водитель принял правильное решение, которое вы сейчас ждете от нормального водителя,
да.
Неважно, откуда он пропускает 5, потом включает поворотник, рассчитывая на то, что его пропустит вот этот вот последний. А тот последний козел не пропустил.
Не пропустил.
Да. В следующий раз этот водитель едет, он вспоминает эту ситуацию и опять принимает такое решение. Как не сделать? Допустим, он опять пропустил 5, а 6-й его не пропускает. Вот 3-й раз он занимает полосу заранее, и все люди упираются вот в это. То есть, если бы он понимал бы, что его пропустят, он залез бы в этот карман, ну, не именно этот водитель, я имею в виду, почему вот это все передается как бы по наследству.
Уже
ему объяснили, понимаете, ему объяснили.
Ну, я не знаю, но понимаете, какая история? Ведь у него же, у нас, когда мы ездим по дорогам, обстоятельства разные, а у него обстоятельства всегда одни и те же. Вот всегда одни и те же. И он в этом, и он не на подъеме, и он на пустой набережной, и он видит время, и он видит, он сидит высоко, он видит, что сзади не целая вереница, а всего 5 автомобилей, а дальше опять абсолютно пустая набережная. Он это все видит, и даже если его однажды кто-то обидел, ведь ты же человек, ты не машина, ты можешь дифференцировать. Может сейчас эта ситуация повториться? Или она не повторится сейчас, и ты нормально выйдешь? И нормальный человек увидит, что никакой опасности нет потенциальной. Он спокойно поедет дальше. Это просто привычка быть говном. Привычка быть говном выработалась.
Ну, Роман Иванович, я не защищаю его.
Я не защищаю.
Ни на чьей стороне. Я объясняю, почему это происходит.
Нет, это я понимаю прекрасно. Это круговорот говна в природе. Я это прекрасно понимаю. Я про другое. Я про то, что людям ведь дан выбор. Ведь вы же не обязательно должны быть говном все время. Вот выработался у вас паттерн какой-то, да, вот в этой ситуации я делаю так. А если посмотреть чуть шире в этот момент, но проанализировать ее еще раз, эту ситуацию, сейчас будет такое. Движение по парковочным местам запрещено, Юрий Гришин. Юрий Гришин, отправляйтесь на Овчинниковскую набережную и посмотрите на парковочные места. Учите правила дорожного движения. Не по парковочным местам движение запрещено, а пересечение сплошных линий. Именно поэтому Департамент транспорта в неизъяснимой мудрости своей, парковочные места новые все, рисует таким образом, что у них сплошных линий нет, они не отделены сплошными линиями. Там не ограничено каждое парковочное место в отдельности. Есть просто большой карман на 5 автомобилей, который мелкой пунктирной линией отделен от проезжей части. Это пунктирный, который можно пересечь в любом месте. А внутри этой пунктирной линии нет сплошных линий перпендикулярно бордюрному камню, которые обозначали каждое отдельное место. Приезжайте на Овчинниковскую и посмотрите, как устроены парковочные. Не пытайтесь меня подловить. Ну, в смысле, ну, я знаю, о чем я говорю. Если я что-то недосказал, это не означает, что там что-то, ну, неправильно. Я сгоняли мы человека куда-то в сторону туда. Нет, это такие парковочные места, по которым можно и нужно ездить. И больше вам того скажу. Ведь Москву моют каждое утро. И я вижу людей там постоянно, посудомоечные эти автомобили, поливомоечные. И есть такие на больших КАМАЗах, не на тракторце, который вот сейчас совсем небольшой был, с маленькой цистерной сзади, а на этих КАМАЗах, пылесосах, которым в принципе ничего не нужно делать. Он просто видит, я вижу, что он видит меня в зеркало заднего вида, и он сам молча щеточкой этой в парковочное местечко заезжает и пропускает всех. Сам. Даже ничего делать не нужно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе.
Владислав. Ну, как? У меня вопрос простой. Как остановить круговорот говна в природе? Вот как
никак.
Остановить?
Никак.
Никак
не никак, остановить. Абсолютно. Потому что, ну, в первую очередь надо самому не быть говном, как говорится, а да. Остальное уже будь как будет, как говорится. А многие вот именно так и живут. То есть, ну, раз мне кто-нибудь поднасрал, да, как говорится, то да, и я там тоже кому-нибудь нагажу. Да. Не, даже не тому, кто мне это сделал.
Не тому, конечно, даже приду.
А кому угодно.
Конечно, приду в детский сад за ребенком и там нагажу малышу какому-то пятилетнему. Ну, на всякий случай.
Конечно.
Ну, а что? Ну.
Поэтому, ну, в первую очередь, надо за собой следить, и все. Ну, а и, ну, как это, понимаете, что это, как говорится, таковость такая. Вот такая
да.
Вот
эта страна. Не хочется. Ну, не хочется. Нет. Ну, не хочется. Я, собственно, поэтому и пытаюсь говорить. Люди, не будьте говном на ровном месте. Не мотивированно. Мотивированно будьте говном. А не мотивированного не будьте. Ну, правда. Но мы тем и отличаемся, что умеем оценивать ситуацию разносторонне. Правильно? Ну, оцени. Если ты едешь в подъем, по загруженной магистрали, в утренний час пик, когда пробка, и ты знаешь, что тебя никто никогда не пустит, это одна ситуация. Но если ты видишь сзади себя всего там 4-5 автомобилей, и тебя уже попросили даже, пи-бип, сзади сделали тебе, и у тебя пустая набережная, и никаких угроз, ну в этот момент можно чуть-чуть стать человеком или нельзя?
Моторы.
Так, ну что это у нас для ума зрелище, слышащее, думающее было, а для глаз не было. Давайте для глаз что-нибудь. Но мы всегда, естественно, любим, когда речь идет о рамных внедорожниках, правильно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе.
Роман, да. Доброе утро, доброе. Александр Дмитрович.
Да, Александр.
Немножко разбавить тему в положительном ключе.
Давайте, ладно. Я как раз и хотел разбавлять ее, думаю, сейчас покажу, как крузак прыгает.
Я думаю, что именно с нашей радиостанцией,
давайте.
С помощью другой радиостанции «Москва-ФМ» мы добились кое-какого положительного результата. Помните, в начале июня я возвращался с Черного моря, и в Ростовской области, на небезызвестном этом Батайском круге, меня как бы развели.
Ага.
Вот ты ехал 130 км в час, там, где 60, ремонтные работы, типа, хотя я ехал за фурой. В общем, человек в гражданской форме. На 5000 рублей, как помните, мне это через Сбербанк.
А вы заплатили?
Я заплатил. И я приехал домой, рассказал эту историю на наших радиостанциях, и плюс другу, который в Ростовской области, он родом оттуда, и вот он вернулся, вот буквально позавчера с ним говорил, оттуда, говорит, ну ты хорошо, говорит, проехался. Нет никакого теперь ни Батайского круга, ни этого поста ГАИ,
да.
И вообще там разбомбили так, что... Вообще их не видать.
Вообще не видать.
Спасибо тебе, говорит, большое.
А я проехал, меня не оштрафовали. И не предъявляли мне ничего.
Ну, вы, наверное, за фурой не ехали.
Нет, нет. Там просто, ну, там действительно, там просто очень длинная такая штука. И везде знак 40, по-моему, висит. Потому что ремонт такой длинный-длинный до этого круга. Едешь, 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 ограничения, ограничения. Я, ну, в смысле, а я просто медленно ехал. Но нет круга, таки нет круга. Как у нас говорят, нет круга, нет проблем, правильно? Значит, что мы сейчас видим? Что вы сейчас? Извините, вы все это время ничего не видели. Вот сейчас увидите. Все, я... Да будет картинка про крузак 300-й и про то, что может этот автомобиль, если его попросить... Ну, да. Сразу несколько роликов, в которых продемонстрированы внедорожные возможности 300-го Land Cruiser. Например, в одном внедорожник мчится по пересеченной местности, перепрыгивая через каменистый овраг. Сейчас мы смотрим. Вот он мчится по пересеченной местности. Это, безусловно, раскрывает весь оффроуд потенциал автомобиля. Только что он промчался. Так, хорошо. Овраг, где он перепрыгивает? Вот он перепрыгивает овраг. Это какой-то китайский сайт. Вот он перепрыгнул овраг. Вот, ох, перепрыгнул. Ну, хорошо, перепрыгнул. Что еще? Потом крутит пончики на песке, поднимая столбы пыли. А в третьем продемонстрировано прохождение сложного внедорожного участка с преодолением брода. Где третий? Покажите нам брод. Где третий ролик? Брод будет сейчас или нет? Покажите. Да, должен быть сейчас. То есть, наоборот, у нас остается времени совсем мало. Нет, это все. Вот это все. А, в смысле, может быть, там еще несколько видосов. Сейчас, подождите секундочку. Я посмотрю. Может быть, еще есть где-то. Вот он крутит. Вот он все. Вот он крутит пончики. Невероятный внедорожный потенциал автомобиля. Обеспечен, конечно, умным приводом. Режимом разворота по танковому, когда одно колесо заднее, внутреннее... Почти что блокируется, останавливается, как бы становится некой осью, вокруг которой вращается буквально автомобиль. Да, у 300-го крузака есть такой режим движения. Вот сложная, невероятно сложная пересеченная местность. Где вы? Скажите, где вы, владельцы девяточек, восьмерочек и шестерочек? Не, девяточка не годится, и восьмерочка не годится. Шестерочек, пятерочек и семерочек нашей заднеприводной классики. Дрифт-мобилей. Ну скажите же! Эту самую правильную фразу. Да я вообще-то за хлебом так езжу на своей шестерочке в наш сельпо. Ну, или нет? Да что за позорище, честное слово. Ну, сейчас, секундочку, я посмотрю. Это был второй, вероятно, ролик. Сейчас третий нужно посмотреть еще. Где-то должен быть третий. Вот третий. Смотрим. Боже мой. Если мне нужно было унизить автомобиль, я бы вот именно такое видео и снимал бы, чтобы засмеяли. Но ведь вам же плевать, ведь крузак — это непререкаемая репутация, правильно? Ведь крузак — это наше все. Кстати, этот спортивной версии, если вы видите, версии ГР, Газа Рейсинг, спортивное подразделение Toyota. И японец, видно, что спортивный, ну, в костюме. Вот здесь написано. Акира Миура. Вот, Toyota Автобой, так его называют в Toyota. Автобой, и можешь сюда. И вот он сейчас начинает прохождение. На праворульном крузаке, кстати говоря. Но спортивном уже. Парень зачем-то в наморднике, в таком блестящем. Ему забыли сказать, что это на глаза нужно надеть, наоборот, перевернуть, чтобы глаза защищать. И поэтому он, вот он это народ надел. Ну, вот он едет по грунтовой дороге. Вот яма с лужей, такая ямка. Вот лужу он преодолел одну. Переехал лужу потрясающе. Вторую. Подъезжает к склону. Такой склон вот у меня, да, тоже. Да, к детской площадке у дома такой виден. Вот. И там внизу ручей. Течет ручей. Боги мои, он сейчас переедет ручей на Тойоте. Он включит специальный внедорожный режим ручей. Вот он как раз об этом говорит, что сейчас мы выбираем внедорожный режим, нажимаем кнопки, шайбой мы будем регулировать скорость передвижения автомобиля. Сейчас зададим ему скорость правильно. и все, и в режиме ручей, сейчас автомобиль сам все сделает, мне не придется жать на педаль газа, я буду только поворачивать вправо или влево. Я сейчас вспомню, где это. Все, теперь электроника делает все сама. Итак, Миура ринулся в ручей. Автомобиль погружается в воду колесами, и вот он переезжает ручей, вот он поехал по ручью. 700 миллиметров глубина преодолеваемого брода для Toyota Land Cruiser 300. 900 миллиметров, я напомню, для Range Rover. Окей, ну это не, в смысле, не важно. Какая-то, какую разницу имеет? Вот он проехал ручей с мокрыми колесами, но довольный, показывает, что все хорошо у крузака. Все, проехал. И дальше начинается какое-то месиво совершенно сплошное. Сейчас я, с вашего позволения, я промотаю. Я понимаю, как это неинтересно слушать, когда ты просто слушаешь, а не смотришь. То есть он выезжает на специально подготовленный полигон. Здесь камешками выложен подъем какими-то такими. Вот он переключается и едет по песку вниз. Спускается по песку. Все, извините, я эту вакханалию закончу. Простите, пожалуйста, я не хотел никого обидеть. Даже волнуюсь, вот Сергей Волк пишет, я даже волнуюсь. Я тоже даже волновался, сможет ли он проехать. Но, честно говоря, вот посмотрел бы я на него дня три назад под Геленджиком, пишет Сергей. Справедливости ради, нужно сказать, что мы на крузаках, правда, тогда это были 150-е Прадо, действительно проезжали сложные участки, в частности, в Абхазии. Каменистая, то есть это по-настоящему крепкий внедорожник. Действительно крепкий внедорожник, с возможностями. Вот эта система, как она, Terrain Response, ну, в общем, внедорожный автопилот, когда ты просто сообщаешь автомобилю, какая поверхность под тобой, и задаешь скорость движения. И все, дальше крутящий момент, привод, все будет делать сам. Дозирование газом, пробуксовочки. Тебе только рулить нужно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Ром. Андрей из Королева.
Да, Андрей, слушаю, доброе, приветствую.
Хочу похвастаться. На выходных поездил на электричке.
Угу.
Ну, не та, которая загородная, зеленая пахнет.
А на как, ну, какая именно, от какой компании электричка?
Porsche Taycan.
Неплохо. Сразу нужно сказать, что это одна из самых динамичных электричек.
Да, очень динамичная. Ну и раньше я как бы просто теоретически понимал, что такое электромобиль, и основывался на вот, ну, как мы в передаче с вами общаемся, да, вот там плюсы, минусы. Ну, тут действительно ощутил вот плюсы сразу же, то, что отсутствие вибрации, какое-то тарахтение. Ну, хотя для Porsche тарахтение, оно, наверное, это должно быть.
Ну, как сказать, нет, но... Как с тормозами, все, не почувствовали, что...
Просто они там, очень плавные.
Там попадаешь в такую западню, что из-за полной тишины и отсутствия рева двигателя не совсем верно интерпретируется скорость. И иногда перебираешь с ней, и нужно потом оттормаживаться сильно, потому что... Ну и плюс тугие очень тормоза, там рекуперация, поэтому торможение такое, ну, немножко необычно.
Ну, оно плавное, зато плавное, как и разгон, собственно, точно так же и...
Ну что, это и есть наше будущее, скажите? Вот вы почувствовали,
есть,
что...
Конечно.
Почувствовали, что вот оно, вот это и есть оно, будущее автомобилей.
Да, да, я прям даже снял видео, что вот я в будущем уже, вот оно, пожалуйста, уже сейчас наступило.
А как это случилось с вами, как вы попали за руль Тайкана?
Ну, есть друзья, которые по Porsche очень так фанатеют. Вот на прошлой неделе я ездил на Boxster, а теперь тут раз пересел на пару дней, взял покататься. Вот,
я понял. Круто.
Ну,
круто.
Ну, зарядка, конечно, зарядка. Вот, мне кажется, надо вот дорабатывать. Потому что вот эти кучи кабелей с собой возить.
Ну, вот, собственно, поэтому... Спасибо большое. Да, ну как куча? Просто свой возишь. Поэтому... Вчера как раз мы об этом и говорили, что правительство не будет пока субсидировать электромобили, потому что все деньги, которые можно было бы на это выделить, будут выделены, но на создание инфраструктуры. Ну, дескать, и в этом есть логика. То есть, если создать условия, то автомобили эти сами собой начнут появляться. И, потому что вам, по большому счету, эти субсидии, ну, те, кому нужна была Тесла, кровь из носа и была возможность приобрести автомобиль, приобретали и раньше, и год, и два, и три года назад, правильно? Тем более сейчас масса автомобилей электрических у нас есть. Нужны условия. А дальше уже как-то само начнет развиваться. Давайте его к нам в Мытище. Посмотрим, на что он там способен, Артур Зилола. По поводу этого 300-го крузака. Так я про что? Вернемся к крузаку. Я про то, что на самом деле... На самом деле, давайте пока я... пока я буду разглагольствовать сейчас. Вы можете продолжить смотреть, как чувак в этом в забавном наморднике. Ну, правда, посмотрите, есть ощущение, что это на глаза должно было надеваться. Хотя нет, под подбородок такая выемка специальная. Ну, в общем, прикольно. Это потом, чтобы видно было, плюешься ты или нет, когда говоришь. Ты потом смотришь на эту прозрачную штучку, которая рот твой закрывает, и видишь, сколько там плевков. И думаешь, нет, надо как-то губами так делать, чтобы не плеваться. А то вдруг я, когда обычно с людьми общаюсь, тоже плююсь. Вот он спускается сейчас просто по песчаному спуску, проезжает. Вот он едет по песку. Ну, так уже, используя полный привод, прямо видно, что антипробуксовочная система отключена. Все, и он по грязи вот этой глинистой сейчас такой проезжает. Другое дело, вот тут я хочу спросить у владельцев Land Cruiser, всей линейки Land Cruiser. Вы понимаете, что данный автомобиль предназначен именно и исключительно для этого? Именно и исключительно для этого. И здесь он действительно чрезвычайно хорош. Но для того, чтобы здесь раскрывать его потенциал, вот в этой среде, во-первых, вам нужно использовать правильную резину. Это одно из самых главных условий. Правильную, зубастую, грязевую резину. Ту резину, на которой ежедневная эксплуатация автомобиля невозможна. Затратно, дискомфортно, неэкономично и так далее. И небезопасно, потому что на такой резине по дорогам, сложно понимать реакцию автомобиля и все остальное. То есть нужна резина. Без этой резины автомобиль превращается просто в большую игрушку с большим потенциалом, который сложно реализуем за счет того, что у тебя резина плохая. То есть это инструмент. И вот сейчас господин японец показывает, что этот инструмент типа хорош. Вот теперь он поедет по каменистому склону вверх. Вот примерно так в Абхазии мы по булыжникам, только они еще больше были. И они специально не были уложены так, чтобы это была трасса специальная. Здесь видно, что это полигон внедорожный. То есть углы промерены и так далее. А у нас это была просто горная дорога и вот такие глыбы. Это действительно крепкий, крепкий зубастый внедорожник. Но вы-то покупаете его как городской автомобиль. Вот скажите, вам самим не жалко того, что вы не... Ну, я не знаю, это как купить поместье, какое-нибудь шато. Во-первых, с возможностью потрясающего виноградника, там земля, почва офигенная, все. Там минеральный состав, солнце, дожди, соотношение всего идеальное. И вы этот виноградник, ну, эту землю, почву засадили... Все усеяли газоном. Просто газон такой, гольфовый, как, ну, такой коротенький, постригать потом его. А еще в самом шато у вас бильярдные, комнаты, гостиные. А вы живете просто в одной спальне и кушаете на кухне. Там, где не в столовой, а на кухне, где должны готовить еду. А вы там же и принимаете пищу. Все. А все остальные помещения у вас закрыты. Ну, не используются, потому что не нужны. Зачем они нужны? Вот это вы, владельцы крузаков. Нет у вас такого ощущения? Можно вас спросить? А если есть у вас такое ощущение, так на черта же вам тратить эти все колоссальные деньги, когда за стоимость одного Land Cruiser 300 сейчас можно приобрести компактный автомобильчик для города на каждый день, кроссовер для выезда на дачу куда-нибудь, такой с полным приводом и совсем, и что-нибудь рамное, внедорожное, чтобы на охоту, в лес, на рыбалку и вот так вот вообще с приятелями. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Владислав.
Да, Владислав.
Роман, ну, на самом-то деле, ну, это не так, что вот вы купили газ и все, и вы должны загнать его в лес, и он из этого леса не
да.
должен...
Нет, а зачем тогда его покупать, я просто не понимаю, зачем?
Слушайте, ну, периодически, ну, вот у меня много друзей, да, здесь мы ездим на охоту, там, у одного там...
Нет, так я вам говорю, что периодически вы можете на охоту ездить на Хайлаксе, на Pajero Sport вы можете ездить, на L200.
Ну, а что, Hilux, он там что, дешево стоит, что ли? Ну, а какая разница, на чем ездить?
Ну, как вам, какая? Ну, смотрите, нет, я же не спорю, я просто предлагаю, как поступил бы я. Вот вы спрашиваете, хорошо.
Я тебе позволить купить...
Да я не про позволить, послушайте, я не про это, я про психологию, Ну, это, ну, я не знаю, ну, я же привел вам пример. Прекрасная почва для виноградника, и вообще шато винодельня было. Въезжает чувак, засеял все этим газоном и живет в двух комнатах. Остальные 12 пустуют. Вы назовете этого человека рачительным владельцем. Понятно, что он это делает, потому что может себе позволить. Да нет, я не спорю с вами, послушайте. И я не против того, что... У меня другое. У вас внутри, как вы справляетесь с жабой, которая внутри вас все равно говорит, что чувак... Ты взял, отхватил кусок, который не используешь. Ну, не используешь. Я просто хочу постичь психологию. Вот вы зацепили меня, а я сейчас вам соберу. Давай, сейчас соберу, секундочку, подождите. Мы не будем брать Тойоту, нафиг нам Тойота. Мы возьмем Митсубиши, правильно? Хорошая компания, делает прекрасный L200, зубастый до невозможности, суперселект трансмиссия. Внедорожный потенциал, хоть этот самый, вот все. Пожалуйста, какой хотите? Какой хотите? Ну, вы же хотите такой, для рыбалки вам нужно, правильно? Для, вот, Pajero L200. Стартовая версия на механике 2569, механика, автомат. 3 миллиона. Ну, все, ну, 3 миллиона на автомате, окей. 3 миллиона L200. Все, для охоты вы взяли. Хотя я на самом деле... Вот опять же, мы говорим, 3 миллиона. Я бы на самом деле брал Патриот. Патриот. Смотрите, что мы делаем. Дорабатываем его. Ну, причем так зубасто дорабатываем. И получаем за 2 миллиона. Хороший Патриот сколько сейчас? Я не знаю, может, Патриот уже в базе стоит, бог знает сколько. Секундочку. Пока владельцы внедорожников и любители рыбалок охот, но при этом еще и люди, живущие в городе. Расскажите, как вы решили эту дилемму? Вот я поступил бы так. Сейчас посмотрим. Патриот. Комплектация. Значит, на автомате даже можно... 1 400 000. Люкс автомат. Люкс премиум автомат. 1 500 000. Все, 1 500 000. 1 400 000. Комфорт автомат. Нафига вам для рыбалки какие-то люксы и все остальное? Вам просто нужно... Даже автомат не нужен, механика, правильно? Ну что, почему тут автомат, если вы копаться в грязи хотите? Значит, вам нужна механика. Если вам нужна механика, это 1 180 000 или 1 300 000. Люкс. Вот версия люкс, но на механике. 1 300 000. Ну сколько вам нужно денег, чтобы превратить Патриот в нормальный автомобиль? Доброе утро, да, слушаю.
Доброе. Доброе утро, Роман, Андрей.
Да. Андрей, доброе.
Да, ну вот у меня друг, у него две машины, он так вот решил вопрос кайфа, да, когда он едет по свободной дороге, у него Шевроле Камара. Когда нужно с семьей или куда-то вот на рыбалку, у него этот тундра заряженная.
Тундра.
Он может, да, туда семью погрузить, и ребенка с креслом.
Не знаю, дорого, все равно дорого. Ну, излишне дорого? Как-то. Ну, для тундры, ну, что тундра? Тундра это опять куда-то нужно уезжать в какие-то дебри. А для этого, еще раз, все, я думаю, что я взял правильный. Патриот. Скажите, у нас 700 тысяч хватит доработать Патриот? Я никогда не занимался железом и не дорабатывал Патриоты. Доработанные видел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Слушайте, вот владельца,
да, как раз. Да, такой. Давайте, конечно. Вот, давай. А владельцу так, чего, Патриота или крузака?
Я кукурузника,
да. Кукурузника, ладно, крузака. Хорошо, давайте.
Ну вот, вы знаете, я вот еду, вспоминаю, когда последний раз я его вот в эти говны засаживал?
Никогда.
Да, мне кажется, и никогда
я его не засаживал. Ну, конечно.
По поводу вот этого вот бла-бла-бла, я еду на охоту, на рыбалку. Я езжу на охоту и на рыбалку, и поверьте мы ни разу не засаживали его туда, и мы доезжали до базы, и нас там тихонечко водили, катали как раз на патриотах. Там,
конечно.
И вы знаете, ну там...
Ну то есть на чем-то таком, где ты в дерево зацепил, да, на углом, да, где-то и думаешь, да и фиг с ним, да, и дальше
на
поехал.
На самом деле это обыкновенное, вот честно сказать, мне он нужен, потому что я к нему привык.
Мне вот сейчас другую машину, мне кажется, я в нее свою задницу не посажу. У меня с 2001 года она, сначала 100-й и 120-й даже был, да, то есть как бы. И почему? Ну, вот он удобный.
Ну,
я
понятно. Вот привык, сколько стоит привести в порядок Патриот? Сделать из него там лебедочку поставил, колесики, подвесочку усиленную, тяги нормальные поставил.
Ну, слушайте, ну это даже ну, единички сколько? Не будет. Ну, единичку даже ты не
ну, 700 тысяч да. хватит на такую...
Это, по-моему, за гланды 700 тысяч.
На ры... за гланды, все, за гланды. Я понял, спасибо. На версию для рыбалки, я думаю, 700 тысяч хватит. Ну, на версию для рыбалки. Вы же не если вы в оффроуд-трипах собираетесь принимать участие, вы там, какие-то там есть эти, Волок, там я помню еще что-то такое, это одно дело. Но если вам нужно просто на рыбалочку, в тундре вообще хорошо снегоход или квадрик. Да, нет, ну в смысле нет. Но если мы же говорим о рыбалке, мы говорим о людях, которые привыкли к определенному уровню комфорта. Значит, вы в салоне можете сидеть с друзьями. В комфортном салоне. Я только что показывал Патриот зрителям нашего радио-телеэфира, видеоэфира. Это комфортный салон, мультимедиа, там все эти материальчики, печечку, дополнительная печечка, все. Огромный багажник, загрузил туда все оборудование, рыбальское свое какое-то, охотничье. Значит, 2 миллиона на Патриот мы потратили, все. Значит, плюс 7, 1,3, плюс 7, плюс 7, 2. 2 миллиона мы потратили на Патриот. Потом, нам нужен автомобиль для города, правильно? На каждый день, чтобы на каждый день ездили. Если мы предположим, что мы в премиум не метим, а мы в премиум не метим, потому что иначе вы бы не брали 300-й крузак, вы брали бы, вы ждали бы появления LX-а нового, правильно? Но вы метите в крузак. Значит, вы готовы к тому, что вы будете ездить на Тойоте, а значит, до премиума вам не нужен премиум. Тогда, раз вы такой любитель Тойоты, для города вам что нужно взять? Для города вам нужно взять, ну, я думаю, Камри, правильно? Или неправильно, я думаю? А я думаю, что я думаю правильно. Вам нужно взять Камри для города. Давайте возьмем Камри. Ну, если так вы любите Тойоту, все это. Камри, секундочку, где у нас Камри? Ну и Камри, естественно, конечно, мы не настолько богаты, чтобы позволять себе дешевые вещи. И поэтому Камри мы возьмем отвязную в моторе V6. Потому что нам, ну вот это вот все, зачем нам? Поэтому мы возьмем V6, 249 сил. И вот просто из ушей комплектация лезущая, все там на свете. 3 миллиона она стоит. 3 миллиона стоит Камри. 2 мы потратили на Патриот. Плюс еще 3 за Камри мы заплатили. Итого у нас 5 миллионов, 5 миллионов. И у нас есть автомобиль для рыбалки, охоты и всего остального. У нас есть автомобиль для разъездов каждый день по городу комфортных. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Роман, мне кажется, вы несколько вот... немножко прагматично как-то пытаюсь...
Конечно. Сказать. Так а я и не скрываю этого. Это прагматичный подсчет.
Да, мне представляется, что такие автомобили люди приобретают совсем не из тех убеждений, которые вы пытаетесь обосновать. Мне кажется, здесь больше вопрос психологии и вопрос доминирования на дороге и так далее.
Поэтому, но послушайте, но это не мешает... Это не мешает нам исследовать психологию этих людей и показывать всю ее ущербность. Это же не мешает нам.
Ну нет, зачем? Знаете, преобладание... Тем или иным автомобилем, мне кажется, это вопрос, скорее еще раз, личного ощущения человека. Вот, допустим, звонил ваш слушатель, говорил про Porsche Boxster и про еще какие-то там варианты Porsche. Ну, я ездил на Porsche, да, вот, и скажи честно, когда ты едешь на этой машине, понятно, что нельзя эксплуатировать ежегодно, как бы, да, в течение всего года, но ощущение какого-то вот душевного подъема в конкретный момент времени, как бы оно присутствует. Мне кажется, люди, которые покупают Land Cruiser, для них ощущение вот этого доминирования дороги выше, чем вот практичность автомобиля.
Поэтому ощущение здесь, кажется, угрозы всем остальным участникам движения от этих
грузаков. Мне кажется, это вопрос второй.
Второй. Так, продолжим. Не, вы меня не переубедили. 5 миллионов мы уже потратили на Камри и Патриот. И остается у нас еще сколько? Еще 5? Или сколько? Ну, сейчас 300-й вы за сколько берете? За 10 миллионов? Ну, за 10, правильно. Тогда у нас еще 5 остается. И вы можете позволить себе, если вам нужен большой, вместительный семейный автомобиль, вы можете позволить себе все, что угодно. Какой хотите кроссовер. Нравятся японские кроссоверы, CX-9, Mazda можете позволить себе. Хотите что-то, что-то такое, прямо вот, чтобы, я не знаю, слева резьбой, ну, палисад можете позволить себе, Hyundai. Или Kia Sorento, семиместную версию. С дизелечком там, все пироги. Мне кажется, что за 5 вы можете даже Highlander позволить себе, если хотите оставаться все время в Toyota, и вам нужен дачный вариант, и чтобы вылазить с полным приводом, и вместительный, и с багажником, позвольте себе Highlander. И вот у вас уже есть автомобиль для семейного использования, большой, комфортный, технологичный там типа, удобный, безопасный, управляемый, ну, насколько Toyota может это делать. Я имею в виду Highlander. У вас есть тачка для разъезда на каждый день, легковик, легковушечка, легковунечка. И у вас есть что-то для охоты, рыбалки, для отведения души на бездорожье. И все это по цене одного крузака. Но вы продолжаете хотеть 300, это очень правильно.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Разворошил, я чую, осиное гнездышко. Это вторник, развратница, 17 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, включая и вас, охотники, рыболоведы, садоведы и огородники. Ну и, ну не знаю, ну, любители всего фрудистого и дорогого. Доброе утро, да, слушаю,
доброе,
здравствуйте.
Утро, доброе утро, Роман, Николай.
Доброе, Николай,
а вы знаете... Мы еще ищем, куда 5 миллионов потратить.
Можно было, да, вы знаете, Николай, вдруг у меня появилась аллюзия, можно я скажу, а то забуду потом. Вы знаете, что я вижу, когда я смотрю на людей, стоящих в пробке в крузаках 300-х, и в LX-ах, Lexus-ах, и во всем? Я вижу золотые унитазы начальника ГИБДД. Вот ну, я, ну вот да. Это, вот вы меня спрашивали, чего тебе немец? Потому что мне это напоминает, мы же точно так же можем сказать, правильно? Но человек решил, что он, у него золотые унитазы будут. Ну нам-то чего, ну если может себе позволить? Ну награбил и позволил себе, ну что? Но тем не менее испытываешь так называемый испанский стыд. То есть он делает, а тебе стыдно за это. Вот это вот золотые унитазы.
Эти машины и покупают для того, чтобы показать свое превосходство. Больше там все, якобы превосходство.
Извините,
якобы
я просто, мне надо было чем-то ответить, а я все думаю, придумываю, какую бы аналогию придумать. Так вот, это золотой унитаз. Это, с одной стороны, ты понимаешь, что человек мог позволить и позволил. Но это такое прям моветон вообще. Ну, не знаю. Да. Ну, ладно, извините, продолжайте.
Так вот, на оставшиеся 5 миллионов я бы так, ну, чтобы все хотелки были исполнены, наверное, я бы прям крафтер, и все. И вот тебе вози семью, рыбалка и город.
Крафтер, ну, так, а...
Да?
Не знаю, мне кажется, он в грязи сядет.
Нет, я про, чтобы все хотелки исполнить.
Чтобы все хотелки... чтобы все хотелки исполнить, я бы карнивал себе брал. Прям вообще.
Карнивал.
Абсолютно. Роскошно сидят все. Технологичный, динамичный, экономичный. В6 бензинчик едет просто как лапочка, расходуя при этом 8 с копейками.
Тоже очень прилично, прям очень.
Но этот еще и компактно-городской. Он такой, нормальных размеров, все вот это вот. Правда, не хватает полного привода, но с другой стороны... У нас большинство людей
Я уже давно эксплуатирую вот этот малокоммерческий транспорт.
Да.
Вот в данном, вот сейчас вот на транзите езжу. И вообще без проблем. Хоть центр города, хоть куда. И проблем с парковок, с проездом вообще нет никаких.
Понял, спасибо, принимается. Это мы сейчас с вами здесь закусились по поводу 300-го крузака. Хорошего автомобиля, безусловно. Прекрасного автомобиля. Просто немножечко... эксплуатируемого не в тех условиях. Не в тех условиях немножечко. Ну, в смысле, как бы это сказать? Еще ко всему прочему, в допандемический период нам, мне и моим коллегам, автомобильным журналистам, удалось поерзать по планете. Ну, поерзать немножечко. Ну, там, по разным странам. Так вот, я хочу вам сказать, что это, конечно, и безусловно не имеет никакого отношения к нам. Это никак не связано с нами. Но я четко совершенно могу сказать вам страны, где автомобили типа 200-го крузака, ну, рамные внедорожники, населяют столицы. Столицы. И это все какие-то восточные, азиатские страны, и никогда это не продвинутые технологичные государства. Никогда. Ну, там, условно, ни в одной европейской столице вы не будете стоять в центре города в пробке из рамных внедорожников. Ни в одной. Даже из бывшего соцлагеря, где, в общем, такая все еще осталась психология у граждан тоже. Даже в какой-нибудь, Словении, в которой, в общем-то, ровных поверхностей не очень много, местность гористая и все такое. Даже там этого вы не встретите. То есть Европа в этом смысле все. Потом, в Штатах вы тоже этого в мегаполисах не встретите. Вы встретите это в остальной пересеченной местности, и то это будут не внедорожники, это будут пикапы. Почему? Потому что это автомобили, эксплуатируемые по назначению. Там за рулем будет сидеть мужичишка в клетчатой рубашке, у него будет в кузове полностью там завалено все его инструментами какими-то, дизель-генератор будет лежать, потому что он стройкой занимается, еще что-то там. Может, он ковбой, у него там будет снаряжение его лежать, ну, что-то такое. Или мотоцикл там будет. Но это пикап, потому что нужен пикап, нужен автомобиль, и при этом нужен грузовичок. И пикап — это идеальный автомобиль для американцев. А где мы видим в центрах столиц пробки из внедорожников? Ну, там сейчас еще и полный аэродром людей, аэропорт, все хотят улететь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
Доброе утро, Роман, доброе утро всем слушателям. Вот, Роман, говорили, вот я обладатель Патриота, брал его в 2018 году. То есть вкладывать я ничего в него не вкладывал, кроме задних рессор. Вот поменял задний рессор, потому что они сейчас ставят двухлистовые, он как овчарка заниженный. А так она называется комплектация экспедиции. То есть все, и фаркоп, и багажник, и лебедка на 4 тонны
стоит. Все уже есть, все уже там.
Все, и оффроуд, все там, вспомогательная кнопочка и блокировка там.
Я просто подумал, знаете как, что если сам будешь делать, то будешь уже уверен, что нормально все сделаешь. Поставишь, все нормально.
Там с завода все стоит, заводская. Там не автосалон, ничего, никто не стоит. Именно завод стоит, то есть...
Все понял.
И вот уже есть сколько повседневных.
И сколько
машины
стоила такая версия?
Вот 1 240 000.
А, покупал, так это было, это когда было?
Это в ноябре 2018 год было, это 11 ноября.
И сейчас 1 300 000 старт только на него идет.
Ну, это само собой, цены, видите, выросли, они растут, не стоят на месте, я согласен. А так вот все то, что нужно, есть. И обогрев заднего дивана, там и климат-контроль, как бы все.
Все понял, хорошо, спасибо, принимается. Сейчас будет, секундочку, будет, я просто потом забуду, ну правда. В смысле, не то чтобы забуду, просто потом вылетит из головы. А сейчас я хотел еще показать вам кое-что про технологии. Можно я вам кое-что покажу про технологии, про современные технологии? Не знаю, насколько вы... Все, с мочкой, я думаю, можно закончить. Не знаю, насколько вы знакомы с голосом этого человека, но я думаю, что знакомы. Его зовут Морган Фриман. В общем, что здесь происходит? Накануне датчане из коллектива DeepNep сделали видео прекрасное с Морганом Фриманом. Вот только это совсем не Морган Фриман, а дипфейк, так называемый. Имитация с помощью современных нейросетей. Сделали все, даже голос, и интонации, и темпоритм, и манеру речи Моргана Фримана. Морган Фриман — это такой чернокожий актер-негр. Он не любит Россию, поэтому ну, что делать, не обязан, с другой стороны. Так вот, здесь, на этом видео, я тем, кто в стриме сейчас в Ютубе, буду показывать. Внизу вы видите человека, который был донором для Моргана Фримана. То есть это модель, на которого его использовали, и потом ему сделали мордаху, превратили этого белого лысого парня в черного старого седого негра. Вот и все. И сейчас вы будете видеть это, и я попробую, чтобы вы еще это и слышали. Секундочку. Я не Морган Фриман. То, что вы видите, это нереальность. По крайней мере, в современных терминах это не она. А что, если бы я сказал вам, что я даже не человек? Ты бы поверил мне? Что такое восприятие реальности? Это способность фиксировать процессы и осмысливать информацию нашими чувствами. Получается, если вы можете увидеть, услышать, попробовать на вкус или запах, что-то это создает реальность. Или это просто способность ощущать? Я бы хотел поприветствовать вас в эпоху синтетической реальности. Now, what do you see? Что ты видишь теперь, сказал он. Ну как вам? Еще раз посмотрите на него.
What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something,
не становится ли немножечко real? Or is it simply жутковато. The ability нет.
To feel?
Ну ладно. I would like to welcome Все. You to не становится немножечко жутковато от происходящего здесь? Не кажется, что они были правы? Ну, в основном, те, кто писали всевозможную фантастику. Не кажется ли, что они не дофантазировали того, что будет у нас? И того, что уже пришло к нам? Нет? Нет? Это так просто информация к размышлению. Right now, 'cause now I'm losing control. I'm ready to go. Да ладно, фильмы про Ленина снимать с настоящим Лениным. Теперь можно звонить от лица руководителя в Zoom, там по фейстайму по какому-то, и требовать перевода на личности, ну, и так далее. Да вообще все, что угодно можно. И это не когда-то, это сейчас. Пол Уокер должен вернуться в 10-м форсаже. Конечно. И самое главное, что сыграть его сможет кто угодно. Даже вы, DC. А вы из DC? Нет, тогда нет. Нам кто-нибудь из Марвела нужен. Мирон ГЛС, доброе утро. Приветствуем в лице Мирона Израиль. DC здесь с нами. Хантер 69-й. Нурик Вигажан и Александр Ковальчук. Микаэль Сергеевич, ваш слушатель, наш слушательница. А еще мастер Данила Данилов, Папа Леры, подозрительные сова и Гарри Шпротер. А еще Сергей Васильевич утверждает, что в Европе развернуться негде, чем не сравнить с Америками. Но я, мне кажется, сравнил и с Америками тоже. Ну да, это ладно. Здесь Владислав Эдуардович, еще с нами и Евген 58-й, Сергей Васильевич, Макс Л. Спамбоксы 386-й. Лучшие люди планеты уже в нашем лучшем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Здесь я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится, так и пишется. Why don't we step out of line?
Let's just have a good time. Forget about the to-dos and open the door.
Это не пилюля такая, это день такой. Это пилюля токсичная. Нет, вы гляньте-то на небо, какое у нас здесь все черное, синее, свинцовое. Хотя синоптики не обещали осадков. Сегодня доброе утро. Не, не получилось, еще раз перезвоните. 7373948. Я сейчас сверюсь с прогнозом на сегодня. Будет печально, если вдруг окажется, что должны быть дожди. Нормально? Вчера еще все было нормально по погоде, никаких дождей, ничего не было, и сегодня, пожалуйста. Они говорят, мы за три дня осадки предсказываем. Олухи! Какие три дня? Вчера утром. На сегодня запланирована солнечная погода, безосадочная, безоблачная. Сейчас утром 90% вероятность дождя, днем 90%, а вечером... Да все же, не верю вам все равно. Все планы порушили на день на сегодняшний изверги своим прогнозом погоды. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Доброе. Уже в эфире говорите, ну второй раз звоните. Чего молчать? Не, не получилось. Ну и ладно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Вот уже вы в эфире. Привет.
Еще раз доброе утро.
Да, доброе. Да.
А вот один слушатель звонил про этот ростовский там пост, да, в Батайске?
Да.
Где оборотни,
да,
передачу убрали. Может быть, мы сможем на парковочное наше пространство, приложение вот этих всех тоже...
Нет, не сможем. Нет.
Сможем, да?
Нет.
То есть это безрезультатно.
Ну, там, в смысле, это, ну, нет. А что у вас с ним, с парковочным?
Да, вот недавно супруга получила штраф, ну, примерно точно так же, вот как ваша попала, да?
Да.
Приложение неправильно определило геолокацию,
угу.
А она даже не может доказать, что она парковала машину, потому что за три дня, когда пришло уже письмо счастья, так называемое, да,
угу.
В электронном виде, угу. Уже нету истории, то есть она счищается.
Ну,
а
да.
Чтобы за месяц выгрузить историю, надо позвонить, заказать. Звонили, заказали, но неделю ждем, ничего не приходит.
Ну, знаете...
В общем, угу. Ждем 10 дней, когда уже оправдать ничего невозможно будет, да, когда они...
К сожалению, вот я для себя выработал mm-hmm. вот эту историю. К сожалению, в этой нашей отрасли и области парковочной нужно проявлять немножечко философского склада характера и к подобным вещам относиться как к оплате каких-то курсов повышения квалификации. Вы же знаете, бывают разные курсы там. Ну, кто-то ходит, ну, да, на профессиональные какие-то там управленческие тренинги, кто-то на НЛП-шные ступени там проходит. Нужно относиться к этому как к какому-то курсу повышения квалификации. Ну, там, ну, вот заплатил эти 5000, но зато приобрел какой-то опыт. Его нужно использовать, mm-hmm. этот опыт.
Она заплатила, знаете как, не стала ждать даже минуты, чтобы вот прямо только остановилась.
Да, и тут же заплатила, но заплатила в другом месте где-то, за другую эту штуку. Вот, да. Какой надо урок вынести? Я вынес следующий урок. Я открываю приложение парковочное, открываю карту парковок, вижу, где я стою, и прямо пальчиком нажимаю на эту парковку, чтобы увидеть номер этой парковки, где я стою.
Ну да, в Яндекс.Навигаторе, да?
Да, потом я в приложении уже, ну где, нет, это можно и в парковочном приложении тоже сделать, там есть карта парковок, то есть есть место, вы приезжаете, и вам приложение сразу предлагает номер парковки оплатить, правильно?
Да, да,
да.
Ну, вот оно иногда ошибается.
Вот, смотрите, я сейчас прям вместе с вами это сделаю, вот я открываю парковочное приложение, и он сразу мне говорит, парковка 0309, парковка 0309, я что делаю? Я вот эти черточки вверху левые, открываешь ее, и здесь... А, нет, не здесь это. Где она? Карта парковок. Или в Яндекс... Нет, на самом деле это все просто. Вы вот здесь приближаете к той парковке, рядом с которой вы стоите. Вот у нас тут Пятницкая. Нажимаю на черточку самой парковки, и она мне показывает, что это парковка 0309. точно все определилось. Окей, тогда я понимаю, да, значит, это парковка. Или можете на всякий случай там же в Яндексе, да, открыть и там найти себя и посмотреть, какой номер парковки этой. То есть мы заплатили, но мы приобрели опыт, что эта штуковина иногда ошибается. Значит, ее нужно проверять. Ее нужно проверять.
Это, наверное, в общем, оплатила курсы.
Ну, в целом, да. Ну, а как? А так, так всегда. Упал самолет. Написали еще несколько страниц авиационной безопасности после этого, после того, как он упал. Ну, всегда да. Это... у нас так. Приобретение нового опыта, как правило, через негативный опыт. Потому что, ну, позитивный, ты думаешь, что так и должно было быть. Правильно? Когда позитивное это какое-то такое там. Что-то происходит. Ты думаешь, ну, наверное, так и должно было быть. А вот там загорелись леса, и ты уже начинаешь думать, а почему? Вот когда они не горят, ты не думаешь, что делать, когда они будут гореть, правильно? И вот когда они загорелись, тебя это учат. Нет, брат, надо думать заранее. Надо заранее принимать решения, нужно что-то переделывать, там все. То есть вот это ошибки, они позволяют нам формировать свой опыт. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Вот только так доброе можно утро. К этому относиться. К сожалению, иначе из департамента ничего не выбьешь, этого парковочного.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Всех Четлан с добрым утром.
Приветствую, Майк. Да. Доброе, Майк.
Ром, ну так, если разрешите вкратце по поводу крузаков, УАЗиков и искусственного интеллекта. Ну, я считаю, что все-таки, кто ездил на крузаках, наверное, тот на крузаках ездить и будет. Вот. А кто ездил на УАЗиках, тот, наверное, на них ездить и будет. Вот. Искусственный интеллект – штука хорошая, только вот только прогресс не останавливается. Да? То есть, смотрите, ну вот, допустим, да, делается адаптивный круиз-контроль, удобная штука, правда?
Да.
Ну, стоите в пробке. Устали, знаете, что пробка 40 минут, отключились, она сама едет потихонечку, а вы кемарите, ну там, вот так, да?
Да.
Но на этом прогресс не останавливается, да, то есть он идет дальше, и он вытесняет человека, теперь вот он скоро вытеснит человека из-за руля, и это
да.
будет все равно рано или
будет, поздно. Конечно.
Вот. Поэтому, так сказать, как бы такой процесс, и вот этот вот ролик с не Морганом Фрименом, конечно, да. дает нам, показывает нам то, что, ну, мы вообще реальность скоро потеряем. К сожалению. И погода, видите, вот обещали нам,
да.
Так сказать, солнце, да.
Вот, а научиться предсказывать песок. Погоду не умеем. Вот можем да, человек вот. Из человека сделать другого на картинке, а научиться на сегодня предсказать дождь на завтра не можем по-прежнему.
Вот представляете, да, мне вот бетонный съезд залили, и вот не знаю, как там сейчас все это произойдет, да.
Вот.
Вот печально. Думал, что до субботы, до четверга
и дотянем. И я тоже думал, так они же вчера показывали, что будет сегодня солнечно и тепло. А теперь смотришь, да. дождь. Ну вот что с ними делать?
Ну ничего. Вот, и, кстати, Ром, вот еще быстренько по поводу искусственного интеллекта. Да, вот да. человек говорил, там, парковки, приложение плохо работает, необходимо дорабатывать. Вот вы понимаете, вот мое мнение такое. Искусственный интеллект, все это хорошо, все равно это кем-то управляется. Да, вот сейчас идет тема, что в медицине хотят, да, там...
Неужели вы умысел в этом видите чей-то? Чей-то умысел?
Ром, вы знаете, я не знаю, так сказать, но дело все в том, что, понимаете, любую программу можно заложить алгоритм нужный кому-то.
Да.
Это все равно управляется кем-то. То
я есть, согласен. Вот, кстати,
ну, допустим, смоделируем ситуацию, да, произошел сбой,
да.
и камеры показали там на каком-то участке на там 100 тысяч машин, да, превышение скорости.
Да.
Но вы понимаете, да, там 500 рублей, грубо. Ну, кто-то пойдет доказывать, кто-то не пойдет доказывать. А
так,
бюджет,
так а у нас понимаете? Же была, помните, эта история в Химках, висела камера, которая, ну, с нарушениями была установлена, и она за пару дней там на 5 миллионов наштрафовала людей, вот. И вот. Так и не смогли, по-моему, найти концы, кто установил, куда бабки шли там
вот.
И все остальное.
Вот, понимаете, Ром, вот что я когда... делаю. Поэтому,
ну,
конечно,
да.
время хорошее, но оно такое своеобразное.
Ну, нет, согласен. Нельзя так относиться к ошибочным штрафам. Условия появления этих штрафов мы оплатили нашими налогами. Роман успешный пишет. Роман, ну как вам сказать, нельзя или нельзя? Тут ведь вопрос обжалования, правильно? Вопрос обжалования, инструментария. То есть, если мы предполагаем, что мы живем в правовом поле и продолжаем в нем коммуницировать, так у нас есть только правовые инструменты для обжалования. Я же говорю, что не получится, опираясь на опыт предыдущих обжалований. То есть алгоритм, при котором обжалование невозможно. Но нет инструментария законного обжаловать. Поэтому можно относиться или нельзя относиться. Я рассматривал не эмоциональный момент рассмотрения этой жалобы, а фактически. То есть этот штраф нужно будет оплатить все с точки зрения де юре.
с точки зрения Департамента транспорта и существующего законодательства московского, это уже нарушение, которое нужно оплатить. Все, это уже случилось. И дело не в том, что как вы можете относиться к этому штрафу как угодно. Но только обжаловать уже не получится. Не получится. И в этой связи я просто предложил некую психологическую уловку для сознания, которая будет точить в вас ненависть, злость, которая будет накапливаться и выливаться потом в психосоматических расстройствах ваших. А можно придумать выход из этого варианта. Ну, сказать себе, вот я сходил на курсы повышения парковочного мастерства. Теперь я знаю, что вот, ну, когда ты паркуешься, нужно... Это просто психологическая уловка для того, чтобы обмануть ваше воспаленное сознание. Но если вы хотите эту какаху носить в голове и думать, как со мной поступили, как же со мной поступили бесчеловечно, как меня обманули и какие условия здесь созданы, ну что из этого выйдет хорошего? Да ничего хорошего из этого не выйдет.
Моторы.
Да я чищу. Сейчас, секундочку. Да, подчищаю. Сейчас еще гляну, чего почистить. Надо заглядывать время от времени. А я и заглядываю, вот видите, в чатец. И здесь у нас что-то там, как это, девчонок предлагает, что ли, горячих. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что девчонки, что горячие и все остальное. Так, прекрасная наша Екатерина сказала, что дождя-то не будет. Верим девушке. Михаил Сергеевич, вы можете верить, во что вам приятнее верить. Это еще одна особенность человеческой психики, правильно? Ну, как бы, когда вы смотрите это потрясающее видео с Морганом Фрименом, который не Морган Фримен, вы можете верить в то, что это Морган Фримен. А все, что я говорю и все, что указано, это фейк на самом деле. Ну что, сложно Моргану Фримену наговорить этот текст? А что, сложно, чтобы этот текст потом повторил еще какой-то чувак и их друг под друга подложили, что ли? Нет. Вы можете верить в то, что это настоящая нейросеть поработала и создала искусственного маску, искусственного Фримена. Вы можете верить во что? Вы можете верить, что имитация и первый, и второй чувак тоже, и нет вообще никого. Поэтому, да бог его знает. Тут про технологии у меня есть еще одна новость интересная с полицейскими. Кстати, я зря сказал, ну, вероятно, причем так безапелляционно, что невозможно, ибо нет инструментов и так далее. Давайте призовем тех, кто победил систему в, на мой взгляд, неравной борьбе за правду, справедливость и истину. И она, правда, справедливость и истина, в результате восторжествовала. Они восторжествовали. Вас оштрафовали, а вы отбились. Вам говорят, сам дурак. А вы говорите, нет, меня здесь не стояло. Или наоборот, именно здесь я и стоял, и оплатил, и отвяньте от меня. И они отвяли, в конце концов. Может быть, есть такие примеры. И я зря сказал, что законных инструментов нет, и все же можно просто смириться. Принятие. Есть такая стадия принятия проблемы. Может быть. Поэтому, собственно, я и считаю, что наша программа или наше утреннее шоу — это некий форум, где собираются люди, способные привнести что-то новое сюда. И, может быть, вы сейчас новый опыт создадите у нас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, доброе. Игорь,
да.
Москва.
Да, Игорь, приветствую.
Вы знаете, мы вот сколько раз вот парковались, да, и... Частенько у нас локация неправильная, понимаете? То есть на парковку припарковался, все, там паркинг ставишь, у тебя все показывает, что все, ты припарковался, все хорошо.
Да.
Я уже после этого хожу, это самое, специально ищу столбик, где там
посмотреть, столбик, посмотреть номер.
Парковку.
Да, да,
да, номер парковки.
Тоже
я
метод.
Уже не сижу в машине, понимаете? Так вот жену отвезешь, понимаешь, и ждешь ее, сидишь. Я вот так раз остановился, жду, блин, понимаешь, потом думаю,
еще... Да еще и ко всему, конечно, еще и ко всему противогеморройная профилактика. Ну, в смысле, ты ходишь, не сидишь, а ты сидишь все время, сидишь. Вы и насидел. А так встал, прошелся, посмотрел. Но, тем не менее, это... Это все равно стадия принятия. Нет, я же про стадию борьбы. Доброе утро. Доброе,
да, Роман, да. Доброе утро.
Приветствую, слушаю.
Да, Роман, ну, есть опыт судебной борьбы. Была ситуация, когда моя супруга припарковала автомобиль, выбрала в приложении, к сожалению, не тот автомобиль, который она припарковывала, потому так. что несколько автомобилей заведено. Вот. Ну и пришел штраф на 5000 рублей. Я обжаловал данный штраф в суд. Суд проиграл, к сожалению, вторую инстанцию тоже. Вот, и я так понимаю, что сейчас как бы сложилась практика, почему, на мой взгляд, совершенно несправедливо, потому что ваша супруга адвокат может это подтвердить с точки зрения именно вот содержания, потому что...
Я думал, у вас история победы, а у вас история поражения.
Роман, просто это очень важно, потому я что, понял. Вот, мне кажется, с помощью, в том числе, вашей программы надо да. вот, новую практику формировать, потому что, по сути, ведь была оплачена парковка, мы ее оплатили. Более того, я представил документы, подтверждающие, что второй автомобиль в момент был в сервисе, то есть он не мог где-то в другом месте парковаться. В этом смысле справедливость была
вот
на моей
смотрите,
стороне.
Смотрите, да. я вот зашел сейчас в приложение, читаю. Раздел в меню «Изменить завершенную парковку». Я нажимаю, и здесь написано «Можно поменять зону и авто, если вы оплатили не ту парковку или указали не тот автомобиль». Это в течение суток.
Правильно, а супруга не обратила внимания на то,
что... и уже вы обратили внимание, уже когда штрафы получили.
Ну, конечно, да. И в этом смысле, я считаю, судебные органы должны, безусловно, выяснять ситуацию, потому что вот в моем случае справедливость была настолько, вернее, настолько была явная несправедливая ситуация, что вот я, честно говоря, не скачался, ну и вот как вы сегодня, как я понял, сказали о том, что она к этому относится как к некому курсу повышения квалификации, но я теперь к этому отношусь именно так, да.
Вот, видите, то есть вы теперь проверяете не только номер парковки, но и номер автомобиля, правильно?
Да, дальше сказал судья, надо быть внимательным, смотрите внимательно, все это мнение судьи, причем все это было через 5 минут, суд отказал, как бы дал удовлетворение жалобы, и все, это закончилось, к сожалению.
Но с другой стороны, а что она могла сказать? Она же может действовать, исходя только из буквы закона.
Ну, так, речь идет о справедливости, решение принимается все-таки на основании принципа справедливости, тем более, что как раз общественные отношения нарушены.
Нет, но все-таки инструменты тоже имеют значение. А как вы это подтвердите? А, ну, в смысле, что она, у вас же есть данные, что вы оплатили?
Есть данные, что второй автомобиль находится в другом месте, вот, и что на самом деле оплата была и так далее. Я думаю, что в этом смысле суд должен идти на
надо встречу, пересматривать. Это надо пересматривать. Согласен. Все. Значит, вот это вот, видите, мы формируем сейчас базу предложений, которые продолжают поступать таким путем проговаривания здесь, в эфире, базу предложений, которые должны поступать к московскому правительству, в частности, к департаменту транспорта, где они должны рассматриваться. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Дептранс сам постоянно выходит с просьбами высказаться, что бы мы хотели изменить, в какую сторону. Да, простите, говорите, я слушаю вас.
Смотрите, Роман, у меня случай такой был. Машина оформлена на жену и есть резидентское разрешение. Угу. Оно было вовремя оплачено. 5 мая оно закончилось, было 4 мая оплачено. И мне на протяжении 2 недель приходили штрафы. Возле дома машину парковал, и на 50 тысяч пришло штраф. Опыт был достаточно положительный с московским транспортом. Я собрал полностью пакет документов, который был необходим, и каждый из этих штрафов оспорил. Mm-hmm. Оспаривал на протяжении 2 недель. И успешно с меня все эти штрафы списали, 50 тысяч сэкономил. Так что вот...
Извините, я тут сейчас смотрю департамент транспорта тележеньку. А за что штрафы были, еще раз?
Штрафы были за неоплату парковки возле дома. Но у меня было...
А, все, резидентное разрешение.
Резидентное разрешение. Угу. А в чем была проблема? То, что у них не прошла информация по базе о том, что разрешение оплачено. И мне пришлось доказывать, что, что я не верблюд.
Доказал. Понял. Доказал, значит, можно. Видите как? А я думаю, с чем это связано? Это связано с тем, что ваше нарушение было не таким массовым, как то, о чем говорим мы. А там, где есть массовость, то такого рассмотрения персональных условий возникновения нарушения не происходит. Как раз из-за массовости. Потому что если персонально массово все рассматривать, то ну, это будет уже не массово. А их очень много. Да, доброе утро. Да, доброе.
Да, я полностью согласен с вами. Видимо, это было не массовое нарушение.
Ну, это такая персональная история. И да. Плюс тут уже как бы резидентная, это значит, что уже местный житель, а он типа в числе тех, кто сам просил парковки платные, чтобы у них были. Ну, здесь, в общем-то, я думаю, что лояльно относятся к таким.
Ситуация, тема понятная, история.
Да.
Вот, а так система точно полностью, чтобы поступления шли в бюджет, сам не раз сталкивался. Опыт, скажем, неположительный, но был момент, не было платной парковки. На следующий день ее просто нарисовали, ставили знак.
Угу.
А по проектной документации ее там не должно было быть. Судья даже не стала вникать в этот вопрос. Да и все вопросы так рассматриваются в большинстве своем, что судьи не вникают, потому что вопросов много. Вот. Ну и что, зато до сих пор уже года два с половиной висит... как решение, готовится решение суда.
То есть у вас появилась платная или там появился запрет на парковку в принципе?
Нет, там появилась платная парковка. Платная парковка.
А да, в проекте ее не было, а потом появилась?
В проекте, да, но в СОДД мне написали, что по проекту здесь не предусмотрена платная парковка.
Так а почему же она есть? А вы пробовали эти порталы там, все там гражданин, ответственный, злой там и все остальное, вот эти все?
Нет,
эти
я сразу в суд подал просто.
Угу. И дело продолжает рассматриваться?
Ну, я думаю, что оно будет списано за истечение срока, да.
Так а через МОСРУ, там же обращение, вот это все. И они обязаны ответить вам. И этот ответ был бы уже аргументом дополнительным в суде. Нет?
Разве нет? Нет, Роман.
Нет?
Ну, поэтому...
Я понял. Извините, хорошо, спасибо большое. Ну, в смысле, я думаю, что дополнительных аргументов много не может быть. Как бы, если есть возможность дополнительно подтвердить свою позицию чем-то, так, мне кажется, надо бы это использовать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Да. Историю победы. Мы хотим услышать историю победы, в конце концов. Какой-то справедливости.
Да. Так победа была вот как раз точно, как предыдущий выступающий сказал, с двумя машинами. Припарковался, точно так же забил парковочное приложение другой автомобиль, пришел штраф. Обращался, вот как вы сейчас правильно сказали, не надо, зачем сразу в суд, я не пойму. Есть куча приложений, которые, оспаривание вот этих неправильных, парковок,
есть
в транзите там и все.
Да.
Обратился туда, приложил вот точно так же парковочный счет, что я припарковался, снял даже с телефона, просто снял скриншот.
Скриншот, да.
И парковку у меня, вот эти 2500 штраф, который там был на то время, сняли, и никакого больше, никаких проблем. С этим
а сколько времени прошло с момента, когда вы...
Буквально 3 дня. Вот, нет, когда я припарковался и штраф пришел, это в течение где-то, недели. То есть я вполне нормально осознавал, что я припарковал. То есть не осознавал на то время, что я припарковал машину другую. Мне приходит штраф, фотографии, все, вот она ваша машина.
Вы в ответ отправляете им свои скриншоты, что вы все оплачивали?
Да. Да, что я оплатил, что я неправильно, я ошибся, просто ошибся, когда вбивал номер машины. То есть у меня 2 машины на то время было. И все, мне отменили штраф. Без всяких там судов.
Еще раз скажите, а куда конкретно вы написали, вы помните? Куда? В Пентагон?
Нет, приложение у нас прямо на, кажется, департамент транспорта. Там есть оспаривание штрафов. Сейчас это есть через mos.ru. Вот
на mos.ru. Вот я так и думаю, что на госуслугах, на mos.ru, на портале, можно сделать все, что угодно, вплоть до пожаловаться на громко лающего по ночам пса-соседа. Только что на Репина, внимание, по движению, 444-й ТМФС сообщает. Только что на Репина в Химках притерлись двое друг к другу. Сейчас будет еще хуже обычного. Это мы увидели притяжение идиотизма в действии. Ну, в смысле, с одной стороны, гравитация, конечно, а с другой стороны, неумение с ней обращаться. Вот, притерлись на Репина, жди беды. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, можно историю про парковку?
Конечно, мы же этому посвящаем сейчас как раз время. Давайте.
У меня тоже была история про парковку на зеленых насаждениях. Наверное, это всех москвичей очень, очень, очень любимые для всех.
Да, Зеленые. Но это же, а вы не каршеринг поставили там случайно?
Нет, собственно.
А, ну, собственно, это 5 тысяч, это копейки.
Ну, были... но там такая история была смешная. У нас у дома всегда была парковка.
Да.
Там были как бы деревья, и между деревьями мы всегда ставили машины.
Да.
Там не было даже травы, там были все время... Ну, то есть мы всю жизнь там ставили
машины. Ну, ее потому и не было, что вы все время там ставили машины.
И потом один какой-то прекрасный момент ходил инспектор.
Да.
От ЦОДД, то он ходит иногда передвижной, с телефона или с устройства специального снимает, то есть положение там у них или что-то. И в один прекрасный момент трем нам, жителям дома, из одного причем подъезда, приходят эти штрафы о зеленых, то, что мы поставили машину на территории зеленых насаждений. Вот. Ну, соответственно, мы все три оспорили штраф в суде.
А как доказали, что они не зеленые? Отсутствием травмы. А,
там история очень интересная. Мы пытались сначала апеллировать тем, что якобы парковки не было, и зоны нету. И мы всегда там ставили. Ну, в общем, аргументов было много. В итоге пришли к тому, что их приложение, оно не является средством фиксации
официальным. Как бы он не инспектор. И, называется, не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. Да и он не инспектор был. Да и газон не газон. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Ну, вообще по парковкам и по судам как бы завалировано. Почему нет в судах именно состязательности? Поэтому все и проигрывают.
А кто с кем должен состязаться?
Состязаться тот, кто доказывает, кто вроде бы как бы неправильно поставил на парковку. Да. И парковщик.
Ну, так, который... мы обрушим систему судебную. Прикиньте, если все начнут состязаться.
Почему? А извините, мы к этому, то есть новые законы все идут именно с состязательности. Ну, мы не обрушиваем ничего.
Ну да.
И это в законах написано. А суды режут эту состязательность, тем самым нарушая это.
Ну да. Ну, наверное, я не знаю. Ну, в смысле, я знаю, но я думаю, что. Ну, как бы с нашей стороны же тоже должен присутствовать какой-то некий элемент разума, правильно? Ну, вот представьте, что оплачу-ка я пока штраф, пишет 444-й, пока в пробке стою. Ну, представьте, что примерно со скорострельностью Калашникова фиксируются штрафы о превышении скорости. Ну, фиксируются штрафы о превышении скорости. Со скорострельностью калаша. Ну, просто невероятная скорость. То есть их тысячи, если не десятки тысяч в сутки, я думаю, по Москве. Вот представьте, что по каждому вам нужно предоставить состязательность. То есть каждому. И каждый вдруг решил оспорить. Воспользоваться своим законным правом. И оспорить. Я не говорю, что это плохо, это нормально. Правовое государство, все нормально. Другое дело, а физически это возможно? Ну вот физически. Есть у нас такое количество судов, такое количество судей, такое количество коридоров, с таким количеством стульев, в которых вы будете сидеть. А у вас есть возможность, приезжая на заседание, которое назначено на 9 утра в понедельник, фактически в зал рассмотрения попасть... в понедельник, но только через неделю в 18:00, потому что все это время ваше заседание будет откладываться, потому что перед ним постоянно переносится из-за состязательности заседания. Ну, то есть, в принципе, да, наверное, ну, это хорошо с точки зрения там справедливости, торжества этой самой справедливости, но вы-то захотели бы жить в такой системе? Вы принимать участие в этом захотели бы? Да не, вы первый бы завыли. А что бы вы выли? Вы бы выли, что вас лишают возможности отстоять ваши права в суде, потому что вас не допускают в зал. А не допускают в зал, потому что состязательность. И перед вами 3000 человек состязаются. Каждый по штрафу на превышение в 22 км в час. Он думал, что он ехал 80, а ехал 82 километра в час. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это доброе. Павел, Москва.
Да, Павел. Вот где баланс найти, Павел? Видите, мы хотим использовать свои законные права на состязательность и доказывание, что мы не идиоты, и при этом мы вовсе не признаем нашей ответственности в том, что если, может быть, чуть раньше начинать следить за тем, что ты делаешь, так у тебя и состязаться-то и причин не будет. Ну, в смысле, ну, не будет причин состязаться, потому что штрафов потому что не будет.
Да,
все зависит от людей, на самом деле. То есть каждый конкретно на своем месте, как сказать, решает. То есть попадешь к одному судье, он решит так, к другому он решит по-другому. То есть все зависит от людей. У нас, в принципе, все в стране зависит от людей. Придешь к одному мастеру машину отремонтировать, он сделает так, другой по-другому.
Нет, вот я думаю, а это невозможно физически учесть все, ну, учесть весь свой предыдущий опыт, там, и паркуешься, четко понимать, где паркуешься, посмотреть зону четко, еще раз увидеть номер своего автомобиля, ну, четенько.
Каждый же это и пытается сделать, только ошибки же, это все-таки случайность. По большому счету. Мы же, никто не хочет припарковаться не там, где нужно, правда же?
Нет, нет, есть такие. Нет, да есть такие. Нет, конечно, я смотрю, у нас у Балчика постоянно Роллс-Ройсы стоят с закрытыми номерными знаками сзади, или водители стоят, курят. Они же намерены это делать.
Нет, родимости, наказания. Где, да. Где же наши доблестные парковщики и милиция?
Не знаю. Не знаю, это хороший вопрос, где же они? Будем состязаться на шпагах в суде. Да, институт дуэли. Но только не на шпагах, но чтобы не насмерть было. С этими, с паяльниками, с какими-то. Ну, что, ну чем-то таким. На Строгинском мосту появились временные штрафные камеры с лимитом на 40 километров в секунду. В час, наверное, все-таки. Нужно ввести ответственность за неправильный штраф, и тогда будет порядок. Ну... Как бы это вам сказать? Ну, не знаю. Ну, в смысле за неправильный штраф? Ну, какую ответственность? Ну, вот вы припарковали не тот автомобиль. Вы указали в приложении не тот автомобиль. Данные другого автомобиля. В чем штраф неправильный? Проезжает автоматическая система фиксации, парконы. Фиксирует припаркованный автомобиль. По базе, сверяясь, устанавливает, что его нет в базе оплаченных автомобилей. Фиксирует это. На основании чего выносится штраф. Кого штрафовать за это? Кого? В чем здесь штраф в данном случае неправильный? Ну, действительно, ошибся человек. Другое дело, что человек говорит, ну, я ошибся, братцы. И вот тут должна начинаться состязательность. А ты умеренно намеренно ошибся или нет? Вот мне здесь кто-то пишет, должен быть умысел. Как вы собираетесь установить умысел? Человек намеренно припарковал другой автомобиль? Или случайно ошибся? Голова была забита чем-то другим и забыл об этом подумать. Как вы будете это устанавливать? Экспертиза психологическая, правильно? Давайте отправим в Кащенко на психологическую экспертизу. И начнем проводить экспертизу над этим человеком. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, это снова Павел, Москва.
Павел, да.
Звоночек сорвался. Хотел свои 3 копеечки вставить.
Давайте, конечно. Давайте, да.
Была у меня такая история. Жена приехала, она живет в Сергиев Посаде, приехала из Москвы, поставила автомобиль на парковку для инвалидов около торгового центра. Забежала в магазин, купила. Вышла, машины нет, эвакуировали. Угу. Машина есть в реестре инвалидов,
да.
Но она забыла выложить табличку, потому что мы ездим на машине, ну, вдвоем периодически,
да.
И знак инвалида она не положила.
Да. Угу.
В итоге эвакуация, в итоге штраф 5000, угу. Эвакуация 4 с чем-то, при том, что не пенсия 20 и 9000 штрафов.
Но вы спорили по поводу этого штрафа?
Да, ГИБДД ответила, причем через сайт ГИБДД, и отнесли бумажную версию конкретно в местные отделения.
Угу.
Ответ был такой, все правомерно, у нас существует, как сказать, реестр инвалидов для них не является... как-то руководством к действию.
А табличка является?
Да, только табличка.
Если в автомобиль не внесен в реестр, табличку повесить,
все
тогда
равно,
не
эвакуируют? Все равно, главное, чтобы была табличка. Все остальное их не интересует.
Главное, чтобы была табличка.
Вот такая вот коллизия.
То есть, получается, чуваки, которые ходят с планшетами, фиксируют, они проверяют по реестру, а ГИБДД, если что, так они проверяют по табличкам.
Да, в Москве вот сколько раз парковали, вот ездят парконы, они же только номер, они же не, у них камера не видит таблички ваши там, ну, на лобовом,
да,
они на номер только. И в Москве все это хорошо.
А что вот вообще области... ГИБДД взялась? А, это потому что область. Все, извините, я упустил это из вида. Да. Это потому
вот
что
такой
область.
Момент.
Вот, это вот про, про как это? Про в целом примерно одинаковые условия существования в стране, правильно?
Это про то, что есть страна могучая, законы рабочие, все остальное. Но только есть Москва и есть, к примеру, Химки. В Москве одна история, а в Химках другая история. Вот и все. А вы говорите состязательность. Если штраф выписал неправомерно, пусть сам платит. Опять про неправомерность. Послушайте, ну подумайте чуть-чуть дальше. Просто фразы обычные. Просто фразы обычные свои. Подумайте дальше. Ну, как вы будете доказывать массу нюансов? Ну, это невозможно просто. Оставил машину под знаком, так как сыну нужно было в туалет. Напротив стоял автомобиль с закрытыми номерами. Меня начали эвакуировать, а машину с закрытыми номерами не тронули, так как номер не считался, а тронуть его нельзя, как они сказали мне. Монтёр Мечников рассказывает эту грустную историю. Я тоже люблю этот пример, когда гайцы начинали что-то мне предъявлять, я им говорил, а что же вот вы стоите, вот рядом с вами продолжается это правонарушение, за которое вы меня остановили, а вы меня насильничаете, а вот этих нет. У них на это есть вполне универсальный ответ. Вот мы сейчас с вами закончим и начнем пресекать у всех остальных нарушений.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 17 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Продолжается, присоединяйтесь, мужчины. Так, по движению, что у нас с заторами, дорожно-транспортными происшествиями? Уж точно не может сегодня обойтись без этого никак, правильно? Правильно, внешний МКАД, внутренний МКАД, все очень плохо. Это ставшая традиционной восточная катавасия от Котельника в внешний МКАД до Рязанки, вот этой, до Нижегородки. И от шоссе энтузиастов внутренний МКАД. Там настолько неприятно стоять в этих пробках, из них все время хочется вырваться куда-то на волю, в пампасы. И вырываясь на волю, там происходит ДТП. Все новые, 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 все сильнее и сильнее осложняет ситуацию. Поэтому в каждой из этих пробок, в каждой из этих пробок и на внешней, и на внутренней стороне МКАД уже есть свои собственные дорожно-транспортные происшествия. Та же примерно ситуация из нервозности, возникшей в результате дорожно-транспортных работ. На Русаковской эстакаде плотная пробка до этих самых работ, и внутри этой пробки тоже уже образуется ДТП. Невозможно просто, заняв свой ряд, спокойно плестись в нем, понимая, что все рядом с тобой в одинаковых ситуациях. И если вдруг соседний ряд на 1-2 автомобиля поехал быстрее, это, в общем, не означает, что нужно щемиться туда обязательно, подрезая всех, игнорируя то, что тебя не пропускают туда, пытаться втереться, а там ведь тоже человек с характером, он пытается не пропустить тебя, и вот вы пытаетесь, и создаете притертость небольшую, и как два идиотских барана блокируете потом полностью третье транспортное кольцо. Зато у каждого из вас внутри своя правда, правильно? Каждый внутри себя убежден, что он-то нормальный, а этот-то придурок, чё, не пропускал? У меня ж поворотник работал. А второй думает, да, я-то нормальный, а этот-то куда лез? Я ж типа у себя здесь стою. Значит, перед проспектом Мира начинается пробка на третьем кольце, но уже внутренней стороне. И хвост ее тянется до Ленинградского шоссе. То есть, до проспекта. От Ленинградки до проспекта Мира внутренняя трешка стоит в хлам. Еще про проблемы на МКАД в необычных местах сейчас посмотрю. Нет, везде, где обычно стоите, там сейчас тоже стоите. Единственное, что вот в Химках на съезд на улицу Репина. А, вот про эту ДТПшечку вы говорили. Да, съезд на Репина. Притертость, ну, тоже дурацкая истеричная притертость. И в результате ленинградка по направлению к МКАД стоит. И от Шереметьево стоит, и от старого нового Шереметьево стоит. Ну, в общем, картина
обычная. Я бы сказал, что вот так, в принципе, выглядит начало рабочего дня в Москве, и я бы удивился, если бы было иначе. Нет, а так нормально, нормально все, хорошо. 3 балла пробки в Москве, вот примерно так. Сейчас я вам про мост расскажу. Важное. Большой. Такой большой. И такой каменный. Теперь открылся полностью для проезда транспорта. Возрадуемся же, друзья. Теперь для автомобилей доступны все 4 полосы вместо временных 2. В смысле все 4 полосы? Да как это? Все 4 полосы. Ну вот я еду, считаю. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Для транспорта и 1 для автобуса. 1, 2, 3. А, имелось в виду, вероятно, все 4 полосы в одном направлении. Все, тогда понятно. Ладно, все, а то я думаю, что это все 4 полосы. То есть открыты все 4 полосы, точнее, открыты все 8 полос для движения транспорта по Большому Каменному. Запуск движения в полном объеме – это ежедневный комфорт для более 13 тысяч водителей, 5 тысяч такси, более 40 тысяч пассажиров городского транспорта. Это прямо как-то интересно посчитали вы в департаменте транспорта. Прикиньте, то есть они считают, что каждый легковой автомобиль, если это не электробус или не автобус, то там сидит по одному человеку. Это как это так это вы посчитали? Простите. Больше 13 тысяч водителей и 40 тысяч пассажиров городского транспорта. Окей, то есть не посчитано количество автобусов, а посчитано количество пассажиров. Значит, а в автомобилях типа по одному. Вот такая практика подсчетов, мне кажется, и создает иллюзию того, что мы какое-то низшее сословие в городе, и наши интересы, это, конечно, тоже интересы, но не настолько интересные интересы, как интересы, к примеру, пассажиров общественного транспорта. Можно, уважаемые Дептранс, к вам с просьбой? Ну уж без заездов таких, ладно? Ну ладно вам. Ну что за позиция такая? Считать, значит, обычных гражданских по автомобилям, а пассажиров автобусов по пассажирам, по головам. Нет, вы будьте добры, и нас тоже считайте по головам. Не знаю как. Ну как-нибудь считайте. Вот так вот. Для общественного транспорта там тоже восстановили выделенные полосы. Для пешеходов открыли проходы с обеих сторон во время ремонтных работ. Эти проходы были перекрыты. Все, Большой Каменный работает. И теперь через центр можно просвистеть пулей. Но все равно нет, нельзя, потому что ведь это не единственное место, где требовалось вмешательство. Правильно? Правильно, так что нормально. Ну как ощущения? Владимир Свет Олегович говорит: а я вот сегодня под ним проезжал. Ну как? Почувствовали же это возвышенное, что-то такое прям вот, ух! Тушинец 77-й, доброе утро, Алекс, приветствую, Иваныч, Нурик Вигажан, с нами Владимир Свет Олегович. Еще Гагога и Макс Л. Чуха и Мирон ГЛС Пучков Андрей, ваш слушатель, правнук Фрейда и Галина. Доброе утро, Сергей Чеховский, Сталкер, Евгений 58-й, Иван Юрьевич и всем оставшимся неучтенными лучшим людям планеты. Один общий привет. Это все те, кто уже отметились в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово.
Моторы.
Продолжаем. МВД раскрыли информацию о том, в каких регионах России нарушители ловят дроны. Еще один привет из будущего. Прекрасное далеко. И дроны, и вот это все. И тут же вспоминается про... ну ладно. Сейчас, как оно... Там был персонаж на воздушном шаре. Шарик, полицейский. Сейчас как же его попробую. Нет, не найду так быстро. Ну да ладно. Был персонаж, помните, в Фунтике. И там полицейский на воздушном шаре. Госпожа Беладонна, все это сделано. Вот теперь никаких полицейских на воздушных шарах. Нет, все будут делать дроны. Это привет из нашего высокотехнологичного будущего нам сегодняшним. Представители МВД раскрыли информацию о том, в каких регионах ловить нарушителей правил дорожного движения сотрудникам ГИБДД помогают беспилотные дроны. По данным ведомства, на сегодняшний день из 85 российских регионов дроны работают в 17. Их задача заключается в фиксации с воздуха нарушений и моментальной передаче данных сотрудников госинспекции, которые дежурят в патрульном автомобиле неподалеку или неподалеку. По словам представителя МВД, на сегодняшний день дроны работают в республиках. Внимание, запоминайте, это там вас ловят дроны. Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан, Удмуртия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Амурский, Воронежский, Новосибирский, Омский, Ростовский, Свердловский, Тюменской областях и в Москве. Вот это вообще удивительно. Ну, в смысле, удивительно с интенсивностью движения Москвы, потому что мне казалось, что как работает эта штуковина. Эта штуковина зависает где-то, фиксирует, передает данные, но при этом продолжает висеть там на своем месте. Между прочим, дроны вполне себе не полицейские, а, ну, я имею в виду, любой может позволить себе такой дрон. Я знаю ребят-операторов, у которых куда более высокотехнологичные дроны. Ну да это ладно. Но сама система фиксации меня впечатлила. И тут я подумал, что это может быть не самая, ну как бы схема немножко иная, отличается от того, что я ожидал. Рядом с каждым дроном дежурит наряд ДПС. Ну я думаю, человек 8 должно быть там, правильно, который обеспечивает там полет, все это. Ну, один должен, чтобы направо поворачивать, второй, чтобы налево, там, высоту и так далее. Беспилотник передает патрулю информацию обо всех зафиксированных правонарушениях, а инспекторы уже принимают решение о привлечении водителя к ответственности. Вот одна фраза, потом дальше, вторая. В первую очередь дроны помогают фиксировать обгоны по встречной полосе через сплошную линию. Также они информируют сотрудников о ситуации на дороге. В конце ГИБДД республики... В конце ГИБДД по республике Адыгея рассказало, как именно дроны помогают ловить нарушителей с воздуха. Беспилотники просматривают дорогу на 5 километров в каждом направлении от патрульного автомобиля. Если фиксируют нарушение, например, выезд на встречную полосу, то начинают преследовать нарушителя и стреляют в него маленькими такими ракетками. Нет, просто преследуют до тех пор, пока его не остановит инспектор. По данным регионального ведомства, с начала года дроны помогли поймать 45 нарушителей. На тех участках дорог, где они работали, не было зафиксировано ни одной аварии. 45 нарушителей с начала года. То есть за 8 месяцев. 45 нарушителей. Вот я думаю, может, надо было камеры там просто поставить, камеру и... Ну, не знаю, может, камера, наверное, дороже. С дронами ничего не понятно. Одно знаю точно, что по М4, когда едешь и уже подъезжаешь к Кавказу, там местами начинаются участки. Это, наверное, как раз Краснодарский край, где стоят прямо указатели, что работает дрон. Будьте внимательны, работают дроны. И они там действительно, да, присматривают за выездом на встречку. Ну, я не видел их. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Рома, очень приятно.
Да, взаимно, слушаю, да, здрасте.
Гришин, Кодиаки. И вы знаете, вот в связи с вашим вот этим вот месседжем,
да.
Я думаю, у нас изменится состав полиции, помните, как в такси, там такие все были, ну, как бы матеры, а вот этот вот, который самый главный, вот этот, ну, он такой какой-то ботаник же был, да, и вот будут такие все ботаники вот с этими пультами для дронов, да. Как думаете?
Не, вы знаете, я просто смотрю здесь на фотографии, нарисован инспектор, который дрон стоит на асфальте перед ним, он его собирается, вероятно, запускать, или только что посадил, и он с пультом сидит, у него пульт, планшет там подключен. Ну, то есть как, ну просто обычный... Так вот, я знаю... Да нет, по виду нормальный инспектор. Я знаю по опыту общения со своими приятелями, друзьями, операторами, которые занимаются этим. Ну, каждый из них по 2-3 дрона точно уронил, прежде чем начал более-менее нормально летать. Я думаю, там какая-то ответственность введена в МВД, потому что он говорит, дрон будет преследовать нарушителя, пока его не остановят. А, ну, в смысле, оптично, провода высоковольтные. Ну, то есть ты всегда роняешь дроны, всегда. Если ты летаешь, то ты падаешь, всегда.
Рома, а там же, наверное, знаете, как бы, так же, как вот я смотрю на мотоциклистах, вот этот ДПС, и думаю, как же, а там же, наверное, берут уже готово.
Уже готовеньких. Неудачных операторов, они говорят, тебе не повезло в первой твоей жизни, давай к нам.
Да,
к нам. Вот, оператором дрона. Неправильно их называть беспилотными, потому что пилот есть у него. Но он пилотирует просто дистанционно. Это называется оператор. Как бы. Поэтому это не автоматический дрон. Это сидит в автобусе, в этом, в газельке там или еще в чем-то. Сидит сотрудник с пультом и управляет все время. Нервная, нужно сказать, работа. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Виталий из Москвы. Да, знаете, Виталий. Я видел шоу вот этих вот дрончиков небольших, которые наверняка будут использоваться. Мне кажется, не будет какой-нибудь ГИБДДшник. Наверняка будет какой-то центр в каждом, может быть, микрорайоне, может быть, в районе, там, может быть, по каким-то трассам распределят. И там централизованно абсолютно все управляется с компьютера. Прикольно, кстати, смотрится. Они фигуры всякие выставляли. Они, я думаю, что скоростной режим они смогут спокойно контролировать. Направление указывать, куда там, например, автомобиль, который
украли. Но это странная фраза, будет преследовать автомобиль-нарушитель до тех пор, пока его не остановят патруль.
Ну, наверное, будут передавать какими-то... Они, знаете, как их выгодно не запускать, чтобы они за кем-то гонялись, а в каких-то определенных точках их подвесить.
Естественно, он должен висеть, но в моей действительности это тоже...
Да, и передавать дрончик, они небольшие, поверьте, они чуть больше, я не знаю, яблоко бывает.
Я знаю.
Насколько китайцы вообще так продвинулись?
Это я знаю, но просто если он висит на высоте, на какой-то определенной, номера не рассмотришь, там камера, которая не обладает такой четкостью, то есть ей нужно ближе подлетать к дороге, чтобы
номера фиксировать. Дело в том, что обладает, в том еще и дело. Нет. Они далеко пошли, правда. Я не знаю, как наши вот ребята показывали, молодые, сейчас занимаются.
Но я тоже знаю, что занимаются. Еще раз, могу вам сказать, что современная видеоиндустрия, создание видеоконтента, вышла на уровень, я же Фримана вам показал, это как раз и есть индустрия видеоконтента. Несуществующего Моргана Фримана с технологией Deepface. Так вот, я знаю эти дроны и видео. И то, что используют они, там стоит камера обычная, типа GoPro, ну, маленькая камера. У нее нет возможности зумирования такой, чтобы с высоты там, 100 метров можно было четко рассмотреть номер автомобиля. Нет такой возможности. Нужно вешать другую камеру, большую, дрон, объектив большой, дрон должен быть большой. То, что я сейчас вижу, это, ну, опять же, как соблюдается правило фиксации номерного знака при нарушении. То есть такой дрон может увидеть, что да, вот автомобиль белого цвета, и, может быть, даже марку автомобиля можно установить, что он действительно, да, пересек сплошную линию, да, это будет видно. Но ведь нужно привязать автомобиль к номерному знаку. А это как? Может быть, там вторая система какая-то на земле расположена, которая дублирует показания этого дрона. Ну, в общем, как-то это непросто, если честно. Если дрон упадет на автомобиль, и же инспектор оформит дрона ТП, ну, примерно так и произойдет, конечно. Вот, номера теперь нужно вешать на крышу. Владимир Пусков, вы абсолютно недалеки от истины. Конечно, мы будем как общественный транспорт, для того, чтобы с вертолета, как это в Штатах происходит, с вертолета можно было сразу идентифицировать транспорт, мы будем на крышах указывать номерные знаки своих автомобилей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе, говорите. Ну что, вы не в радио слушаете, а в телефоне. Вы понимаете, что сигнал запаздывает или не понимаете? Вы прикиньте, сколько ему нужно преодолеть, чтобы к вам прийти в радиоприемник. Телефонная связь гораздо быстрее. Не нужно слушать в радио, слушайте в телефоне. Ну, если вы звоните. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Евгений Матищев.
Да, Евгений.
Значит, ну, смотрите, по поводу дронов действительно. Баловался когда-то, сейчас балуюсь. На фотографии, которая в пресс-релизе была, да, по-моему, там дрон, у него максимальное время полета что-то в районе 12 минут. И это летом. И это без высшего пилотажа, без ничего.
Ну, просто зависнуть и бороться с ветром еще, походу.
Да, да, абсолютно да. То есть нужен будет прицеп с батарейками, сотрудникам ГИБДД.
Конечно.
Но либо, если действительно они хотят разгадывать номера, преследовать, то, я думаю, будут использовать что-то типа армейского. Армейских систем, которые могут часами находиться в воздухе. Ну, это уже действительно беспилотный летательный аппарат. То есть не дрон с четырьмя пропеллерами, а именно, ну как сказать, небольшой самолет.
Да.
Там и оптика, мы просто работали с ними в свое время, там и оптика мощнейшая стоит. И он действительно может несколько часов находиться в воздухе. Вот это как бы да, но вопрос опять возникает, где им летать. Над Москвой у нас, насколько я знаю, бесполетное пространство. По МКАДу контролировать.
Ну, это для того, быть, для кого да. надо, бесполетное, а для того, для кого а не для надо, кого полет, надо, полетное. Ну, естественно, мы же видим, вертолеты летают туда-сюда, отряда России, либо, между прочим, летного, над Москвой.
Знаете, Роман, я единственное вижу вот возможность использования вот этих маленьких дронов, то есть если пробка, впереди ДТП, и инспектору, ну, банально надо посмотреть, что случилось. Тогда действительно, да, вот этих 12 подлетных минут ему хватит, там, 3 минуты 4 в одну сторону, оценить обстановку, сделать фотографии, причем, ну, камера GoPro-шка может хорошая быть, и вернуться обратно. Для этого, да, как говорится, но преследовать, ну, как-то тут...
Ну, в общем, мы, в любом случае, мы приветствуем эту технологию, правильно?
Абсолютно,
мы ее приветствуем.
Да,
потому что все, что, все, что повышает безопасность, фиксирует идиотское поведение на дороге и привязывает это поведение к конкретному идиоту, мы это приветствуем. Все это хорошо.
Абсолютно да.
Все.
Абсолютно.
Да, да, только так, потому что только ежовыми рукавицами. Исключительно ежовейшими рукавицами. Кстати, про, про ответственность и про, про ежовые рукавицы. Вы в стриме, и вы большие молодцы. Секундочку, я сейчас вам покажу безобразие, если я вам продемонстрирую. Не повторяйте это никогда на Софийской площади. Нет, не повторяйте это никогда ни на какой площади вообще. В принципе, не повторяйте этого никогда. Компания Red Bull, узнаете, которая что-то производит, провела в Киеве съемки новой рекламы с парным дрифтом в центре города. Теперь власти украинской столицы обвиняют компанию в порче объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, в естественно, в пожирании детей, в педофилии и в сатанизме. Ну, это унизить же, что-то хотели. Теперь съемки проходили в центре города, им грозит уголовное преследование, им этой компании. Софийская площадь, двое пилотов дрифтили вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Не могли выбрать другое памятник. Да. И после этого на брусчатке остались следы от автомобильных покрышек. Сами организаторы, вы видите, безусловно, эти следы, это видно, накатывали много. Сами организаторы свою вину отрицают. Что ж вы, идиоты, что ли? Что ж вы отрицаете? Посмотрите на следы. Что тут отрицать? Вот же видео, вы же видео сняли. Сами сняли подтверждение своей вины и отрицаете. Вице-мэр Киева Константин Усов, где смотреть? Смотреть в Ютубе. Говорит Москва, наш канал в Ютубе. Вы видите этот парный дрифт? Усов написал на своей странице. Команда Red Bull пыталась согласовать съемки, но мы им не разрешили. Несмотря на это, они провели съемки, не оградили участки, где автомобили опасно дрифтили. Под колеса могли попасть люди. После съемок площадь осталась покрыта следами от покрышек и так далее. Вандализм. Вот какое дело сейчас будут рассматривать. Команда же Red Bull говорит следующее. Тут один из пилотов. После съемок на площадь должна была приехать клининговая компания, которая бы устранила следы. Кроме того, состояние брусчатки ужасающее. Зимой на этой же площади с помощью массивных кранов и спецтехники устанавливают елку. Наносит каждому камню куда больше ущерб. А еще, он говорит, потому что там же эти птички, кошечки, собачки гадят постоянно. Тоже нужно, ну не запрети же им. Плюс, там, когда оледенение, я знаю про эту брусчатку просто. По примеру мест, где у нас есть брусчатка и специальное покрытие на тротуарах. Или вот в детских садах у нас тоже, к примеру, есть такая история. Когда укладывают на площадках мягкое покрытие, специально для детишков делают мягкое покрытие, красивое, разноцветное, мягонькое, прорезиненное. Потом приходит зима, потом там надо снег чистить, иногда налить, когда оттепель растаяла, а потом намерзла. И потом приходят имбецилы с этими, с ломами, такими, ну, лом, и на конце у него как лопаточка такая маленькая, ну, как зубилка. И этими ломами начинают фигачить лед. Я говорю им, что вы делаете, профессионалы, говорю я им. Ведь там же покрытие мягкое, специальное, нанесено. Как следствие, весной, когда сходит весь снег, все покрытие в дырах, в ошметках, разметано. Все. Зато со льдом справились. Справились со льдом. Ну, в общем, это я все к чему? Я к тому, что не ерепенься, Red Bull, а сноси нормально, видите, понеси ответственность нормально, по-братски. Потому что елка — это праздник, а то, что ты устроил, это действительно вандализм в отношении объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, что там наследие, непонятно. Брусчатка, памятник Хмельницкому или сама вся площадь Софийская, не знаю. Ну, в общем, это еще одна история про то, как люди снимают свои же правонарушения. В данном случае это была компания Red Bull. Все, други, на этом я с вами прощаюсь, ибо 8:30 сейчас в столице. Зовут меня Роман Щукин. Живите и процветайте. Поехали!
Моторы.